Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 12 сентября 2017 года. У нас в гостях Вадим Кулубеков, основатель и владелец группы компаний «Ависта Модуль Инжиниринг». В компанию входит производство и строительство модульных зданий, гостиницы, туризм, частное домостроение, журнал. Вадим – неординарная личность, перфекционист, инноватор. Заядлый спортсмен, сторонник здорового образа жизни, активно занимается триатлоном, участник международных этапов серии Ironman. Дважды лучший молодой предприниматель России, финалист международных конкурсов молодых предпринимателей. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delovar.ru.
Здравствуйте всем. Сам немножечко, наверное, так поприветствую всех. Я на самом деле, да, приехал из Новосибирска, сегодня влетел, да, сразу к вам. Спасибо большое за приглашение. Я такой залетный гость из Сибири. Я рассчитываю на то, что мы будем сегодня откровенно общаться, и вы будете задавать много вопросов. Я немножко расскажу о себе. Ну, а там, чтобы вы задали вопрос, потому что то, что вас интересует, для меня более ценно, чем я буду что-то вам рассказывать. Да? Мне хотелось бы, чтобы вы на себя какие-то ответы получили. Поэтому в двух словах о себе. Меня зовут Вадим Кулубеков, мне 32 года. Я живу сейчас в городе Новосибирске. Наверное, так прописан в городе Новосибирске. Но в городе Новосибирске побываю, наверное, там, ну, четверть месяца. Потому что я очень часто путешествую, где-то бываю. На сегодняшний момент у меня три компании. Компания номер один для меня – производственно-строительная компания. Занимаемся производством модульных зданий. Кто не понимает, что такое модульное здание? Ну, вот если в Москве увидели, там есть такие бытовки, да, например, то мы начинали с таких конструкций. Сейчас мы строим вахтовые поселки. Уже 11 лет этим занимаемся бизнесом. Строим вахтовые поселки для нефтяных компаний, для газовых компаний, для добывающих компаний. В том числе сейчас один из новых продуктов, который мы производим, это модульные гостиницы. Я немножко вам покажу. У меня несколько видео есть, что это такое. Вот. Это одна компания. Вторая компания занимается арендой модульных зданий. То есть помимо того, что мы продаем, мы еще даем аренду. Ну, такой, аренда – это такой микрочек. То есть, а большие модульные здания – это уже такой макрочек. Да? То есть, в том смысле, что на аренде мы даем возможность нашим клиентам попробовать что-то, наш продукт как-то протестировать, тест-драйв. Ну и плюс для нас это достаточно большой бизнес, потому что с помощью арендного бизнеса мы представлены по всей России. У нас филиал есть в Москве, в Екатеринбурге, в Красноярске, Новосибирске, в Хабаровске. По факту мы от Москвы до Хабаровска имеем свой собственный парк. Порядка 450 модулей. Вот модуль – это 6 на 2,5 метра, 15 квадратных метров такой. Модуль, который мы сдаем либо вахтовикам, либо строителям. Аренда одного модуля стоит 10 тысяч рублей. Вот, в принципе, в каком-нибудь захолустном городке 10 тысяч рублей – это аренда одной однокомнатной квартиры. Ну, несопоставимый. Да, в месяц. Ну, в Хабаровске вообще 15 тысяч рублей, допустим. Ну, в Хабаровске однокомнатная квартира будет стоить примерно 15 тысяч рублей в аренду. У нас такой бытовой модуль стоит. И не так давно, буквально там, полтора года-два назад, я начал заниматься туризмом. Началось с того, что я запустил новый продукт на модульной гостинице и решил опробовать этот продукт, построил, ну, купил старую базу и на ней построил новое здание. И тем самым получился у меня выставочный образец. В то же время я начал этим бизнесом заниматься, мне он стал по душе, мы создали управляющую компанию. Сейчас, в данный момент, мы рассматриваем еще несколько площадок. То есть сейчас гостиница построена на Алтае, планируем построить еще в Шерегеше и в Ергаках, в Красноярском крае. Я покажу вам видео чуть-чуть позже. Что еще могу сказать о себе? Бизнесом я начал заниматься в 19 лет. Первый мой бизнес был кофейные автоматы. В 19 лет, начитавшись Роберта Киосаки, я поверил, что я могу все. И деньги – это не ограничение для того, чтобы начать заниматься бизнесом. Там просто как бы Роберт Киосаки об этом писал, что вам главное поверить в себя, а деньги вы найдете. Вот. И я нашел первые деньги, в Москве купил кофейные автоматы и начал в Новосибирске их расставлять. Ну, я понял быстро, что этот бизнес не перспективный, для меня он был скучный, там не было творческого, какого-то такого, творческой искры, то нельзя было внести, там очень все просто. Нужно было найти трафиковое место, поставить автомат и как бы пассивный доход, как бы, да, получать. Мне этот пассивный доход не интересовал. Мне хотелось как-то развиваться, что-то привносить в свое творческое воображение. Вот. И таким случайным образом я наткнулся на вот эту тему модульных зданий. Вообще планировал начать бизнес пилорамы. Искал, у меня 100 тысяч просто осталось после кофейных автоматов, потом отдавал деньги, осталось 100 тысяч, и я вот искал какую-нибудь новую тему в бизнесе и почему-то там смотрел в область пилорамы. Они все отговаривали, говорят, типа, интересная тема такая, черный бизнес, все такое. На 100 тысяч тогда можно было купить пилораму. Почему пилораму? Потому что на 100 тысяч можно было купить.
Долларов.
Рублей. Это 2000, скажу такое, 2006 год. Мне было на тот момент 21 год. И я начал делать бизнес-план. И по бизнес-плану, ну, как бы, мне нужно было найти какую-то бытовку для рабочих, потому что это была зима. Я уже нашел рабочую силу. И я начал обзванивать компании, которые занимались производством модульных конструкций, каких-то бытовок. Они сказали, у нас, а это был ноябрь, это месяц, они говорят, у нас типа все до января месяца, все загружено, типа там, звоните нам после Нового года. И одним позвонил, вторым, третьим, как бы, и все такой ответ примерно давали. Для меня стало это интересно, что это такое. То есть для меня никогда не было интересным как-то продажами заниматься, мне всегда было вот, то есть я считал, что бизнес должен быть таким, где продажи сами должны существовать. То есть ты должен какой-то бизнес такой создать, где у тебя покупают, а не ты продаешь. И мне казалось интересным, что за бизнес, где у тебя покупают. Где такая вот очередь выстраивается на такой продукт. Я начал это изучать и увидел, что в Европе, в Америке модульная конструкция – это такая новая технология. Ну, не то, что новая, она такая. Имеет какой-то тренд развития, и для меня это стало интересно. Я увидел, что в России существует такой небольшой рынок вахтовых поселков, и мне, я посчитал, предварительные расчеты сделал, посчитал, сколько я могу заработать на одном модуле, который я произведу. Я видел картинку модульного здания вахтового поселка, и там было 40-50 модулей. Я посчитал, что с каждого модуля я могу 30 тысяч заработать. Примерно таким, 1,5 миллиона, думаю, с одного заказа могу заработать. Думаю, вау, круто, там для меня 27-летнего пацана было очень круто, много денег. Вот. Ну и все, я как бы начал с того, что я первый свой модуль я сделал офисом на краю там Новосибирска. Вообще практически там на отшибе уже, там на границе города я снял площадку 100 квадратных метров, и там сделал свой первый офис, привез из дома кресло, примерно такое, там, поставил какой-то старый компьютер, был у меня Razer V3, Motorola, в котором подключался к интернету, и вот из этого поля, там, на отшибе, я выходил в интернет и смотрел свой банк-клиент. И так у меня появились первые клиенты, это еще было лето, и на улице мы делали первые модули. То есть первый модуль я сам делал своими руками, чтобы изучить технологию, и сделал в разных стилях, чтобы когда клиенты ко мне будут приезжать, я буду показывать им, как вот у меня вот одна комната, как вторая, как такая отделка может быть. Вот, и таким образом на протяжении 6 лет, со стартовым капиталом 100 тысяч рублей, я из месяца в месяц реинвестировал деньги, которые я получал обратно. То есть у меня был там первый инструмент, это был один сварочный аппарат, пару шуруповертов, вот мой весь инструмент. Ну и так поступательно я начал все вкладывать деньги обратно. И из года в год у меня такая была игра, цель каждый год увеличить оборот компании в 2 раза. То есть первый год у меня оборот компании был 8 миллионов, а второй год 16, 32, 64, например, как это. А еще сам как бы айтишник, я, у меня еще получилось тогда, двухбитная система, да, такая четкая. Вообще я заканчивал автоматику вычислительную технику по специальности вычислительной машины, комплексы, системы и сети. Но ни дня не отработал. Вообще, в принципе, ни на кого никогда не работал, буквально, может быть, один месяц там, каким-то торговым представителем по пиву там ночью ездил один день. Не один день, а один месяц. Вот. И оборот у меня рос из года в год. На протяжении 5 лет у меня был, на 5-й год у меня оборот был 128. 6-й год 250, ну то есть до 5 лет вот, мы вообще не брали ни одного кредита. Только на 5-й год мы взяли лизинг, купили первое оборудование в Германии и начали производить более технологические, скажем, конструкции. История такова, что я за это время стал 2 раза лучшим молодым предпринимателем в России, в 2012 году был, в 2013 году. Вот у вас там есть фотография Выходцева, это уже нет живых, да? Вот он организовал GCA, такая была номинация, да, Global Student Entrepreneur Award. И я в России победил в 2013 году и участвовал в финале, в международном финале среди 40 лучших молодых предпринимателей мира в Вашингтоне. Принимал участие. Это, конечно, была очень крутая школа, такая, такой. Для меня еще такое было символичным поездка в Америку, потому что я туда поехал не просто так, там, типа, развлекаться, там, или по обмену, там, знаете, раньше это было. Вот, а это вот меня туда пригласили, и я туда, как один из лучших предпринимателей России, молодых, туда поехал. Это было очень круто. Но когда я возвращался из Америки, на тот момент в компании были большие проблемы. И в 2013 году, на 7-й год жизни компании, у меня Как раз я был в ноябре, этот конкурс в Америке, и я возвращался. И в ноябре я уже не мог платить зарплату сотрудникам. То есть я на протяжении 7 лет не кредитовался вообще. Там, платил зарплату день в день, как, ну, все полностью. Я считал, что если ты задерживаешь зарплату, значит ты, ну, неэффективный. Значит ты какой-то, где-то какую-то ошибку делаешь. Но вот я так заигрался, что в этот момент упустил. Ну и вообще настолько вырос, компания имела какой-то гиперактивный рост и не мог уже управлять компанией. Там много моментов, почему причин, почему кризис произошел в компании. В итоге в 2013 году моя компания обрушилась. Я имел долг в районе 70 миллионов рублей. На тот момент это было 2000 долларов. Компания с 300 человек сократилась в 2014 году до 50. На производстве от 100 человек осталось 5. То есть компания просто схлопнулась. И очереди рабочих стояли ко мне в кабинет, там хотели получить какую-то зарплату, плюс кредиторы, там поставщики. Ну, то есть это просто такое было, такая очень жесткая тема, потому что я тут вроде как лучший молодой предприниматель России, был в Америке, там, да, и вот для меня это вообще, ну, такая, просто какой-то парадокс такой, там, какой-то диссонанс появляется, да, то есть я вот вроде на вершине, и тут же просто сразу же махом, реально за один месяц, получается, в августе месяце приходит наибольшая сумма, там, рекордная сумма на счет, за один месяц там 70 или 80 миллионов мы получили. А в сентябре или в октябре месяце я не могу рассчитаться зарплату, ну, зарплату сотрудникам выплатить. Ну, то есть, соответственно, можно понимать, что у меня не все ладно было, так скажем, с финансовым менеджментом, потому что мы просто этот момент прощелкали, упустили. Это были, конечно, такие полгода достаточно тяжелые, я сейчас просто вспоминаю, там, мы в Новый год выходили, то есть сотрудникам, мне пришлось 29-го, 26 декабря я вышел просто перед сотней сотрудников и сказал, ребята, у вас зарплаты не будет. Вы же понимаете, да, какое состояние было. То есть они сказали, что, ну, не приходит бухгалтер, говорит, зарплата, ну, нет денег, чтобы выдать людям. А люди собираются, как бы они собрались там в цеху, там, 100 человек, и ждут, когда кто-то придет и скажет, где же деньги. Вот, ну, я так оделся и пошел, сказал им, что денег не будет. Ну, то есть так, как в клетку тигру. Вот, зайти было. Но это нужно было пройти, это же мой как бы косяк, я же это допустил. Как справлялся? Ну, это был тяжелый как бы момент именно для меня лично, потому что психологически это слишком большое давление было на меня. Но я начал договариваться с кредиторами, что. Или я как даже если с самого начала сказать, что юристы мне предлагали, давай банкротить компанию, типа, начинай все с нуля там, и так далее. Но я вот. Спасибо моим моральным принципам, что я на это не пошел. Я для себя принял решение, что я должен рассчитаться по долгам. И, ну, это как бы не сразу было такое решение принято, конечно. Там, я пытался там карабкался, как-то пытался там и барабкался, пытался забрать какие-то деньги с моих заказчиков, потому что они тоже задерживали оплаты. Я, соответственно, задерживал оплаты там своим кредиторам. Я там ждал, что вот-вот что-то наладится, что мне оплатят. Там начались суды. Все очень сложно было. Ну, в какой-то момент, был момент уже выбора, да, там, либо ты банкротишься, либо ты что-то начинаешь как-то выкарабкиваться, там, по-другому, там, другие способы искать. Я понял, что вот у меня была какая-то такая история в жизни, что я там 7 лет с нуля, будучи пацаном, там, 21 год, там, со 100 тысяч рублей, создал бизнес. Ну, об этом Forbes писал, там, и так далее. То есть это была какая-то история такая, да, там, вдохновляющая молодых предпринимателей. Я всем ходил и эту историю рассказывал. А в какой-то момент я потом понял, что, ну, эта история, видимо, уже себя изжила. И в моей жизни нужна какая-то новая история. Поэтому я понял, что пусть будет новая история, как я справился с долгами. Ну, я так для себя такое принял решение и думал, что, ну, пускай это будет такая новая игра для меня. Когда это решение я принял для себя, тогда, ну, немножко по-другому стала вообще ситуация развиваться. И, кстати, одна из причин, почему вообще я в этот кризис попал, ну, свой внутренний, это именно потому, что я потерял свою цель. Я выступал перед студентами, ну, там, студентами Новосибирского вуза экономического, и они меня спросили, там, в чем причина твоего, ну, как раз краха бизнеса. И я тогда ответил, что это именно причина именно во мне лично, потому что я, ну, какая-то моя точка зрения моя сильно изменилась, я что-то не так смотрел на мир, не таким каким-то, не под тем углом. Вот. И я понял, что нужно это менять. Вот. И я тогда принял для себя вот это решение, что я должен рассчитаться с долгами. Я понимал, что я не могу куда-нибудь убежать там, в Таиланд, там, как бы обанкротив там, ну, свою компанию, да, там, кинув кредиторов. Потому что я понимал, что это будет для меня потолок вообще в моей жизни, в моей предпринимательской карьере. Ну, я не мог просто взять себе перечеркнуть свой там, весь путь, который у меня был в части там, лучшего молодого предпринимателя. То есть это вообще просто взять, как бы, ну, растоптать его весь. Но я понимал, что ребята, которым я должен, они такие же предприниматели, как и я, которые ничего плохого не сделали чтобы я их кинул. Поэтому я принял новое как бы для себя решение, и где-то через полгода уже, может, это когда-то начало этого кризиса, я начал смотреть на картину по-другому. Начал искать, какие же у меня были успешные действия раньше. Я подумал, ну, если я в 21 год, не имея ничего вообще, как бы капитала никакого, 100 тысяч рублей имел, и создал компанию очень успешную на рынке, завоевал там какое-то лидерство, почему я не могу сейчас, имея уже опыт, там, 7-летний, 8-летний опыт в этом бизнесе, пусть, ладно, у меня есть налоги, там, минус 70, да, но я имею, все равно какая-то команда у меня есть, какая-то инерция существует, да, все начал на это смотреть по-другому. Вот, я даже понял, что у нас было, ну, а мы, почему еще одна из причин кризиса была, что мы начали очень сильно уходить в проекты без предоплат. Мы начали под эти проекты, ну, проекты строительные, там всякие разные алросы были, компании у нас, какие контракты были, где у нас контракт, допустим, 70 миллионов, но предоплата 30%, и мы этот контракт должны реализовать за счет своих денег. И для меня это была такая тоже какая-то своя игра, но она неправильная была цель, что я думал, ну, большая компания, я должен как-то там пробиться, сделать этот контракт любым способом, найти деньги. Ну и в итоге получалось, что проценты сжирали все доходы, и в этом контракте мы выходили в минус. И поэтому это вот так, что же, шаг за шагом, скажем так, приводило компанию в упадок. И я понял, что вот почему наше успешное действие, почему мы 5 лет развивали, там, 7 лет без кредита. Ну, потому что мы брали предоплату 70%, и оборачиваемость у нас была достаточно быстро. Мы 70% брали с клиента, на эти деньги нам хватало закупить материалов. Мы отдавали ему продукт в тот момент, когда он с нами рассчитывался, ну, оставшимся 30%. Соответственно, мы быстро оборачивались, за месяц мы успевали получить свою прибыль и этими деньгами рассчитаться с рабочим. То есть вот такая была модель, и она была успешной. Я понял, ну, надо возвращаться к этой модели. То есть мы отменили вообще, я закрыл все свои строительные отделы, там, уволил людей, там, уже оставшихся, там, последних. Сказал, все, ребята, мы прекращаем заниматься стройкой, которая нас утягивает. Может, у нас еще объекты такие, они... По всей стране, там, представьте, допустим, полуостров Диксон, там, какая-нибудь Чукотка, там, Кутия, Бурятия, там, и по всей стране у нас там 15-20 объектов, которые просто неконтролируемые. Люди туда уезжают, и, ну, потом уже, значит, когда выявлять, что, на самом деле, сотрудникам рабочим там было комфортно находиться, их там кормят, они суточные получают, они уехали от жены, там, на 2 месяца от детей, там, да, говорят, что не работают, но по факту, как бы, они... Ну, такие там, а? Да, да. То есть они как бы там на рыбалку ходят где-то там, были такие моменты, да. То есть они как бы вообще им комфортно. А у нас идут суточные, у нас идут как бы просрочки по там по контрактам. Ну, и это конечно, из-за отсутствия качественного контроля. Вот. И, соответственно, такие как бы ситуации нас и приводили к убыточности, да, проектов. И поэтому я закрыл все эти строительные направления. Сказал, мы возвращаемся к старой модели. Если у нас, допустим, на 7-й год, вот в момент, когда у меня был кризис, у нас оборот компании был 450 миллионов. И это был такой прям, знаете, самый пик. Это так было тяжело. То есть мы туда прям, ну как бы, с таким напругом туда залезли, на эту гору в 450 миллионов. Ну и, соответственно, мы с нее слетели. И вот на следующий год, в момент вот этого всего падения, оборот компании был 200 там, что-то миллионов. Там отдавали какие-то долги нам, мы что-то перекрывали там, и так далее. То есть в 2014 год мы падали. И когда уже принял для себя правильное решение, вернулся к старой модели, в какой-то момент я пытался еще там цепляться за бизнес, за старый бизнес, как бы, да, вот там карабкаться. В какой-то момент я понял, что нужно просто отпустить ситуацию, пусть будет как будет. Пускай даже эта компания закроется, и даже там, ну, как бы. Для меня это было, конечно, большое горе, потому что из-за 7 лет бизнеса я очень много туда вложил души и практически никаких дивидендов туда не забирал, потому что я все вкладывал в бизнес, мне это было интересно, мне это была такая игра. Когда ты на 7-й год бизнеса где-то не взял там, ну, больших денег, то есть я не покупался там, типа, дорогих машин, квартир и все остальное, мне было интересно именно в бизнес играть. Когда ты понимаешь, что через 7 лет у тебя не то что доход какой-то остался, а ты еще и должен остался, ну как бы представьте, да, как бы горе немножко там. Да, конечно, было такое большое горе. И ты пытаешься как-то там как-то вот ухватиться, что-то еще как-то вот оживить этот бизнес. И в какой-то момент, когда я уже отпустил ситуацию, вот арендный бизнес, конечно, очень сильно мне помог тогда в тот момент, потому что арендный бизнес имел очень такие стабильные линейные платежи, поступления, хоть тогда не было, и какую-то имел подушку. То есть я тогда вот бизнес арендный меня спас частично, потому что я начал распродавать актив, который у меня был, и частично я получал какую-то постоянные доходы, которыми я рассчитывался с сотрудниками. Значит, сотрудников из 300 стало 50, да, некоторые сотрудники по 4 месяца не получали зарплату. Но остались самые такие, скажем, верные. А те, кто себе пяткой в грудь бил, что они, типа, за босса, они сразу же первый месяц летели. Сразу сказали, ну, там, извини, там, у меня там дела. А, вот. Поэтому, когда ситуацию отпустил и понял, что... Ну, еще как не отпустил, да? Я в тот момент, мне такое понимание пришло, что я 7 лет занимался тем, что я занимался бизнесом, но не занимался ни семьей, там, ни спортом, то есть ни себе не уделял внимания. То есть я вот в субботу, воскресенье все время на работе. По 12 часов я работал. И я понял, что какой-то баланс не хватает. Это тоже одна из причин, почему ты как бы залипаешь, как бы и не видишь там ситуацию. Для меня вообще счастьем было, на самом деле, сесть на самолет и куда-нибудь лететь. Вот эти 4 часа, которые ты летишь, реально какой-то отрыв от производства, от реального, от бизнеса получался. И ты как бы можешь о чем-то так, ну, свежей головой подумать. Ну, то есть это такая очень, я очень сильно залипал прям в рутине. Ну, вам, наверное, это знакомо, да? То есть кто занимает, кто вообще занимает, кто собственник и генеральный директор? Большинство, да? Окей. Ну, то есть вам это знакомо? Да. Вот, просто хочется иногда себя просто уволить, да? Чтобы это, как-нибудь чуть отдохнуть.
Под этим кто-то раз разорялся.
Да. Вот, поэтому, наверное, так немножко забегая вперед, скажу, что сейчас у меня 3 компании, и я не являюсь генеральным директором, но 3 исполнительных директора 3 компаний. Ну, то есть суммарно, да? Я потом расскажу, как это получилось и что, как к этому пришел. В то время я вообще себе не представлял, что вообще возможно кому-то передать бразды правления компанией, потому что я самый лучший, я все лучше всех знаю, и, ну, вам знакомо, да, то есть как можно кому-то довериться и так далее. Вот. Но вот для меня было большим открытием, вот, когда я начал вот этот баланс ловить, что вот я вот все время в бизнесе, да, и подумал, короче, пускай все горит синим пламенем, пускай будет меньше, да лучше, я так себе принял решение такое, что пусть буду я меньше зарабатывать, но мне будет как бы комфортнее, спокойнее, счастливее, я буду там в семье больше времени проводить, и спортом буду заниматься. Я пошел в спортзал. И это немножко так меня разгружало. Я словил просто нереальное какое-то ощущение, когда я начал бегать на беговой дорожке. Кто-нибудь вообще бегает? Есть кто-нибудь, кто бегает? Отлично. Супер. Вот когда вы бегаете, у вас есть ощущение, что как бы проблем вообще не существует? Есть такой, да, момент? Да. Я это тогда словил просто, ну, как бы... Это для меня какое-то волшебство было. Ну, если понимаете, да, на меня такой груз давит, у меня там просто сотнями стоят люди в очередь, хотят получить зарплату, то есть каждый день они приходят, когда рассказывают про какие-то проблемы, там, маме надо на крышу, там, бабушке нужно там внучку полечить. Ну, короче, там, всяких разных там причин, короче, зачем им нужны деньги, чтобы я им выдал там. А мы списками составляли там список на 100 тысяч рублей всего лишь там. Вот в этот список там по 2-3 тысячи рублей мы давали людям зарплату, хоть как-то, чтобы они, ну, хоть чуть-чуть чувствовали, что мы как бы не кидаем. Вот. И вот этот груз, как бы, все время подавление, вот это, да, давление на меня, оно, конечно, голову сильно загружало. Когда я начал бегать на беговой дорожке, я просто что-то нереально ощутил. То есть, думаю, вау, круто, классно, как так вообще? Что это такое? Хотя я бегать никогда не любил. То есть, если в детстве, помните, да, там, в поле или в спортивных кружках заставляли бегать там, километр на скорость. То вот эту штуку, когда там сердце, короче, вылетает, просто там, в глазах все темнеет. Это было такое ощущение, да? Вот я поэтому не любил бегать. И... Когда я встал на беговую дорожку и побежал со своей скоростью, и почувствовал какой-то кайф, я думал, вау, классно, круто, короче. И начал потихонечку так вот бегать. Ну, соответственно, как бы психологическая разгрузка у меня, короче, появилась. В 2015 году я там определенно сделал перестановки компании, мы начали, там, поставили определенные цели, я определенным образом там обучился. Ну, так, чтобы уже ускорить мой рассказ. В 2015 году, по факту, мы... За счет определенных там реорганизаций внутри компании, за счет внедрения определенных инструментов администрирования, я добился того, что компания за 2015 год рассчиталась со всеми долгами. То есть мы заработали прибыль. То есть до этого мы что-то там как бы балансировали, там, плюс-минус. В этот раз, в этом 2015 году мы заработали там 60 миллионов, и, ну, 10 миллионов я там отдал еще в 2014 году. То есть мы заработали деньги. При том, что я в 2015 году начал заниматься триатлоном. Кому известно, что это триатлон? Есть, да? Вот. Я начал заниматься триатлоном, поставил себе цель сделать Ironman, и в 2015 году уже отошел от оперативного такого управления, начал отходить, и уже занимался спортом. То есть триатлоном очень много, он занимает очень много времени, ты в день должен по 2-3 часа там тренироваться. То есть удивительная, казалось бы, да, штука. То есть до этого ты пашешь там по 12 часов, и у тебя результаты хуже, чем если ты пашешь там по 8 часов, занимаясь спортом, для семьи, то есть балансированно. И у тебя результаты лучше. Вот. Ну, вот такая удивительная штука. Ну, по факту я немножко еще о себе расскажу, да. То есть я сделал... В 2015 году я начал заниматься триатлоном. Я просто почувствовал, что бег это круто. Что я прям кайфую от этого, я разгружаюсь. И в моем окружении был друг, товарищ, который занимался... Ну, начал в тот момент заниматься айронменом. Я еще не представлял, что такое Ironman. Вы знаете, что такое, да? То есть это 4 км плавания, 3,80 точнее, 180 км велосипеда и 42 бега. И я думал, вообще невероятно, что 12 часов там где-то бежать. Я просто так вот, ну, в 8 утра там, я просто, у меня такая прям картинка была, я в 8 часов утра стою в душ и в 8 часов домой возвращаюсь. И только весь выжатый, как лимон. Ну, то есть, как бы для тебя целый день прошел, да? И вот это все время мой друг бежал. Я думаю, то есть, если я так устал, не бегая, да, то как же он устал, наверное? Поэтому я вообще не представлял, что это такое, но в какой-то момент мне это как бы казалось круто. И вот когда я начал уже выходить из кризиса, когда я почувствовал силу, что я могу что-то сделать вообще, ну, что я как бы кардинально ситуацию уже меняю, я вышел из этого вот подавленного вот состояния, я подумал, что, блин, какая крутая штука Ironman, наверное, потому что она развивает выносливость. И я считаю, что предпринимательская деятельность – это тоже выносливость, на самом деле, да, бег на длинную дистанцию. Ты должен быть все время, ну, вот, видеть далеко цель, должен к ней бежать, стремиться. И у тебя на пути случается много разных всяких ситуаций, барьеров, там, сложностей, трудностей, хочется бросить все, нафиг оно надо, все, да, там, и так далее. И вот это, я подумал, что эта философия Ironman, вот этой гонки, она очень схожа с философией предпринимательства. Ну, находишь что-то в этом, да, такое? Вот. Поэтому это какое-то преодоление трудностей, да, какие-то сверхцели какие-то, да, там, какая-то вот такая вот вещь, и меня это как-то зацепило. Я тогда еще просто не верил в Ironman и написал, составил мне такой список, может, кто-то он тоже есть, есть такой фильм «Bucket List», кто-нибудь видел? Список перед тем, как сыграть в ящик, называется, да? Или там, ну, я там стоп-100, короче, идей, ну, или там желаний, которые я хотел бы реализовать до того, как покинул бы это тело. Вот. Кого-нибудь есть такой список? Никого нет. О, есть один список. Отлично. У меня еще нет там 100 позиций, но у меня есть 50 это. Ну, что-то уже из этого я сделал. Это, кстати, очень крутая штука. На самом деле, запишите себе. Она такая-то мотивирует. То есть есть какое-то такое движение, как игра, да, там, галочку ставить там. Вот. У меня там было прыгнуть с парашютом, сделать Ironman, там, сходить на концерт B2, там, например. Ну, такие могут быть даже какие-то очень такие очень наивные даже вещи. Что-то, что хочется сделать. И они на самом деле очень больше такие, знаете, какие-то духовные, что ли, нежели материальные. То есть там материального очень мало. Купить машину, ну, она как бы так, не сильно интересно, но купил, докупил, то есть. Вот. И в этом я пошел в Ironman, но тогда еще сильно не верил. Написал в этот список, что хочу сделать Ironman. Это как бы семя, оно как бы засело у меня в голове. И будучи к этому другу, я увидел у него книжку, она называлась «Железный человек есть в каждом из нас». Про предпринимателя, ему было 40 лет, и он 40 лет начал заниматься айронменом. Я подумал, блин, ну если вот мужик 40 лет может заниматься айронменом, там, то что я не смогу. Ну и начал, конечно, смотреть. Да, конечно, да. У нас есть такая женщина в Новосибирске, ей сейчас 64, она начала 56. Ну, она имела как бы спортивную базу там, на гимнастике, была там мастер спорта или кандидат мастера спорта. Но она сделала 8 айронменов. С 50 до 64. Да. Ну, такая бабушка-трансформер. Назовем так. А вот. И я поставил себе такой, ну, я эту книжку почитал и такой поверил, что эта штука вообще реальна для меня. И я поставил себе цель, что я хочу сделать айронмен. Вот первую планку, ну, там, половинка дистанции называется, да, там я сделал во Франции. Через 5 месяцев. До этого я не плавал, ну, в вольным стилем никогда. То есть вот максимум за всю жизнь я 500 метров проплыл, максимум только вот плавал там брасом. На велосипеде никогда не ездил, там в детстве, когда там, на каком-то детском велосипеде, и не бегал до того момента, вот, как год назад начал на беговой дорожке бегать. То есть вообще вот с нуля, можно сказать так. Никогда не было никакой спортивной базы. То есть я там в детстве занимался дзюдо, карате, что-то там чуть-чуть, ну, так, чисто для себя. То есть вообще никакой циклический вид спорта, никогда ничего не имел опыта. И, получается, свой первый Ironman полный я сделал в апреле месяце в Южной Африке. Это был чемпионат Южной Африки. Соответственно, как вы понимаете, я готовился не в Африке, а я готовился в Сибири. В Сибири, соответственно, не было возможности тренировать велосипед. В принципе, да, то есть, ну, велосипед нужен на улице, да. Дистанция 180 километров, ты как бы, ну, в Сибири не накатаешь. Там, шоссейный велосипед, у него такая резина, там, ну, с мороза и так далее. То есть, приходилось, что делать, по 4 часа вот так ставится в кабинете велосипед, задние колеса фиксируются, и ты как бы крутишь. Но я вам скажу честно, это офигенная штука, потому что я брал перед собой ноутбук, это было время мое, я садился на велосипед, включал любое, ну, обучающее видео, крутил педали, работал физикой и работал ментально. Когда я бегал, я включал аудиокниги и тоже там час-два бега, и ты вот предоставлен сам себе. И там так чувства обостряются, что ты там можешь чуть ли не бежать и плакать. Я не знаю, ну там, реально. То есть, кто-нибудь из вас, знаете, такой Фрэнки Шоу кто-нибудь слушал? Да, слушали, да? Вот. Там это такой купитман, который, знаете, уже был в интернах. Ну, короче, радиопередача, где человек рождается в роли какого-то человека, в психбольнице, как будто бы, да, он там, у него вот один день он проживает, ну, вернее, он играет роль какого-то человека от рождения до смерти. Ну, там, разные, там, про Высоцкого, про, там, не знаю, про Теслу или про кого-то еще. Сейчас эта передача не выходит, вы можете найти ее на подкастах. Офигенная штука, рекомендую вам, на самом деле, сильно. Послушайте ее. Очень эмоционально. Слушай, да? Поддержите меня. Очень крутая штука. Да, потому что, блин, я переслушал просто, не знаю, там, наверное, там порядка 300-400 биографий людей разных эпох. Ну, что, допустим, для предпринимателя, да, тоже еще такая одна из отступлений небольшое. Важная штука, это, на мой взгляд, это просто смотреть и наблюдать за моделью или как бы разобрать модель успешных людей, да, то есть посмотреть, что вот он делает такого, что, возможно, я не делаю, да, вот как было в начале на самом, да, то есть надо посмотреть, понаблюдать. И вот когда мы слушаем историю человека и, можно сказать, так за 40 минут, за 50 минут ты проживаешь жизнь какого-то нам известного человека, которого мы достаточно сильно уважаем, то, ну, как-то ты понимаешь, как твоя жизнь бренна, и что надо как бы цели помасштабнее поставить. И что вот... Ну, то есть там очень много, у каждого свои какие-то там будут наблюдения. Фрэнки Шоу. Подкасты, знаете, что такое? Да, вот там в подкастах вы можете поискать Фрэнки Шоу. То есть эти передачи, их уже нету, они не идут как бы в 2000, по-моему, каком-то там, не помню, году. Там, ну, с 2006 они шли по 2013 год. Очень крутая штука. Вот. Я про это про что начал говорить? Просто я их тоже очень много слушал, и ты прям вот погружаешься вот в это состояние пространства, которое передает эта радиопередача. Но я просто про то, что занимаясь спортом, я вообще не терял время зря. Во-первых, ты находишь, ну, как бы представлен сам себе. Тебя не тревожат телефоны, тебя не тревожат сотрудники, там, семья, все такое, ты вот сам себе представлен. Плюс ты очень много обучаешься. Сейчас у меня небольшой перерыв спортивный. И я прям очень сильно скучаю по этому вот времени, состоянию, что вот наша жизнь, она как бы нас так вот уводит куда-то в сторону, да, там, какие-то вот причины, почему бы это не делать. И ты этого не делаешь, на самом деле. Но когда у тебя есть дисциплина, когда ты готовишься к соревнованиям, которые тебе нужно там 12 часов преодолевать, ты чувствуешь, что если ты тренироваться не будешь, тебе будет очень больно на дистанции. Да? И такая ответственность появляется, это делать. Дисциплина появляется. И поэтому Iron Man меня очень сильно научил дисциплине. Самообучение в этом же случае тоже очень сильно помогало. Ну вот, соответственно, первый Ironman я сделал в Африке за 11 часов 25 минут. 24 минуты мне там было. И в этом же году, получается, ну, через полтора года, как я начал заниматься Ironman, я сделал второй Ironman в Барселоне. И я сделал норматив кандидата мастера спорта. То есть вот так вот с нуля абсолютно. Кандидат мастера спорта 10 часов 30 минут норматив. Я сделал 10 часов 29 минут. 58 секунд. Да. Но есть такие маленькие секреты у спортсменов, особенно там у велосипедистов, нужно брить ноги. Да. Вот, я думаю, что бритые ноги как раз в этом отношении помогли. То есть 2 секунды они принесли точно. Но была очень тяжелая гонка на самом деле, там очень сильно не шло питание. Ну, короче, меня там выворачивало по-всякому разному. То есть очень много было остановок. Пришлось 35 километров бежать на органической еде, там, я ел бананы, апельсины, хотя это, в принципе, ну, как бы достаточно сложная штука, потому что обычно ты на такой дистанции ешь такие специальные гели, которые сразу попадают там, в сахар, сразу попадают в кровь. Вот. А так мне эти гели не шли вообще никак, и я не мог сойти с гонки, ну, для меня было принципиально ее закончить. То я очень много питался органической едой. И я поставил себе такую цель перед первым же айронменом, я там отказался от... вообще, в принципе, от алкоголя, я уже давно там отказался от него. Бросил курить, хотя курил я 15 лет, с 15 до 30 лет я курил, и вот перед тем, как я начал заниматься триатлоном, я добросил, алкоголь бросил и перестал употреблять мясо. И вот у меня была такая цель тоже, сделать Ironman вот таком, на чистой энергии, без каких-либо допингов, без какой-либо такой вот штуки, ну, немножко такой утяжелитель, там, чтобы вот, многие говорят, там, мясо не ешь, но как ты можешь спортсменом быть мясо не ешь, да, там, белки, все такое, но вот я хотел доказать, что я смогу. Скажу больше, в этом году. То есть я уже 2,5 года занимаюсь триатлоном, и в этом году у меня были сверхдистанции, ультрадистанции называются, да, то есть все, что больше вот стандартных дистанций, ультра. Буквально месяц назад 11 августа я сделал ультра-триатлон. Это 10 километров плавания, 421 километр велосипеда и 84 километра бега. Он проходил в Абакане 3 дня. То есть мы сначала 10 километров проплыли, выбежали из воды, сели на велосипед, еще 146 проехали. На следующий день 280 и на следующий день 84. Вот. Всего в России 21 человек, кто сделал такую дистанцию. Вот в этом году я там из 13 человек занял 6 место. Ну, нет, там люди сходили как бы там по разным ситуациям, то есть понятно, что людям там плохо, но я понял, что духа во мне много, но тело еще не готово в космос улетать. То есть там, я посмотрел про свои видео, там была очень тяжелая гонка, именно на велосипеде, там в последний день, 50 километров последних, это было, конечно, жестко. Кому интересно, там покажу видео. Поэтому такой спорт, ну, для меня это был тоже такой вызов, как бы новый, как эта игра, там, преодоление себя. Да, я скажу, что это очень все реально, реально для каждого, наверное, ну, в какой-то степени реально для каждого. Ну, и что я заметил, что я вообще не напрягался, ну, в смысле, что в бизнесе, да, там, вот какой-то этот момент, я ушел на позицию владельца бизнеса и поставил исполнительных директоров, и уже порядка там 2 лет они работают, исполнительные директора, и доход компании растет. То есть, ну, мы можем потом как бы вернуться к вопросам о том, как вообще поставить исполнительных директоров, там, и, там, как вообще оторваться, да, там, отвлекнуть, скажем, от этой деятельности. Давайте немножко разбавим ситуацию. Я хочу показать там какие-нибудь видео, не против? У нас 2 ноутбука, на одном идет картинка, на другом звук. Я сейчас покажу, покажу видео той местности, где я построил базу туристическую. Ну вот, может быть, на вас немножко... Ну, то есть, может, вы поймете, почему мне душой лежит туда, да, там, вот, та местность. Это июнь месяц. Ну, там, мы закупаемся в озерах. В озерах где-то примерно 0 градусов. Сейчас покажу еще одно видео. Ну, до него скажу, что мы начали делать там на Алтае, проводим лагеря спортивные. То есть спорт это очень так плотно зашел в мою жизнь на самом деле. И у меня было такое желание вот после вот этого ультра-триатлона, он назывался Cyberman Сибиряк. Я думал, я буду все, я, короче, завяжусь с триатлоном, все, я буду отдыхать, все, я не буду заниматься, потому что очень много времени на это уходит. Потому что тренировки реально бывают по 3 часа там. То есть бывает, что ты час, полтора часа утром сделал тренировку, там еще вечером там приходится отрываться от работы и так далее. Но не прошло 2 недель, я понял, что я не могу. Потому что я понял, вот этот кайф, когда ты ощущаешь, что ты занимаешься спортом, и вот умственная деятельность, и физическая деятельность, просто без нее невозможно. Я не знаю, вот кто из вас на постоянной основе, кто занимается на постоянной основе спортом? Ну, не так много на самом деле. Вот кто не занимается еще, я вам очень сильно рекомендую как-то вот попробовать побегать там, велосипед покрутить. Потому что это какое-то совсем другое ощущение. Абсолютно. То есть есть такой нюанс, я там во многих других источниках нашел подтверждение. Ну, так мы предприниматели, у нас очень много там забот, да, голова кипит, там все загружено, перегружено. Но мы очень много варимся в голове. И вот спорт, что это позволяет сделать? Он позволяет, ну, это, для меня это динамическая медитация, скажем так. То есть я с помощью спорта возвращаюсь в настоящее время. То есть у меня нет вот этих проблем в голове, я их не перевариваю, там, что-то не там, передумываю лишнего, там, не создаю каких-то себе там, еще новых проблем. То есть спорт просто возвращает тебя в настоящее время, где у тебя вообще нет проблем. Можно так сказать. Для кого-то знакомо это? Отлично. Значит, я не один такой. Давайте еще покажу какое-нибудь видео. Ну, это такое коротенькое видео, на самом деле. Покажу, вот хотите, покажу вам Сайбермена. Сейчас нам нужно звук включить, я сейчас найду звук. Сайбермен. Это проходило в Хакасии. Это они не сеют, соответственно, там плавали. Доехали до Стояно-Шушенской ГЭС. Ну, я честно скажу, там асфальт российский, как бы сами знаете, да, какой там. Вот. А велосипеда как бы нету амортизации. Я бежал 84 километра, я бежал без единой остановки, там, не на, ну, то есть, даже я кушал, как бы, по ходу движения, извиняюсь, конечно, за подробности, в туалет я ни разу не сходил, все выходит на самом деле с потом, и 8,5 часов без остановки, вот как я начал, 8,5 часов ты просто находишься в каком-то состоянии, там, потока, то есть, ты бежишь по лесу, там, круг, один круг 7 километров, и вот такие было 12 кругов, просто ты, как бы, в себя ушел, все, то есть, тело бежит, и ты как бы такой, вот 80 часов проходит как 1 час примерно. То есть нет такого, что ты вот, ну для 80 часов, понимаете, да, это рабочий день, как бы, за который можно это очень много что сделать, да. Но вот удивительная штука, что ты не устаешь, по факту. То есть ты бежишь, ты можешь, ну, можешь весь день бежать. Вот покажу сейчас, как мы на Алтае еще проводим кроссфит лагеря. Кроссфит, знаете, что такое, да? Это, ну и здесь сейчас покажу как раз немножко на нашу базу. Синхронизируем звук и видео. Вот так, не знаю, слышно, нет. Вот здесь у нас находится просто наша база. Вообще, почему эта база, как бы, мне там приглянулась? Я в 2005 году занимался рафтингом. И у нас база находится прямо на слиянии двух рек. Ну, рафтинг — это сплав по горным рекам, да? Что удивительно, туда, когда уезжаешь, вот на Алтай, там такое состояние, что просто нет какого-то... Ну, в Москве, наверное, это очень чувствуется, я думаю, еще больше чувствуется, чем в Новосибирске. Какого-то нет информационного какого-то фона, что ли, шума какого-то. Вот. Даже оно не выражается в каком-то телевизоре, а просто, вот, знаете, какая-то такая вот... Ну, я не знаю, как это назвать. Это просто... Слух режет, короче, от тишины. А у нас там батуты. У нас база находится на 1000 метров над уровнем моря, а вот эта гора находится на 2400. И мы туда пешком ходим. То есть на тренировке там проходит. Ну вот так вот проходят сборы, скажем так, мы там делаем такой. У нас небольшой продукт, он не приносит достаточно, ну, там, денег, он такой для души. Потому что люди такие по духу собираются, проводят классное время друг с другом. Ну, так скажем, вот такая деятельность у нас. Ну вот вкратце, как бы, что мне хотелось бы сказать, да, если у вас есть идеи, какие-то вопросы, да, давайте задавайте. Что мы там можем углубиться там в технологии, в технике, как управлять бизнесом, все такое. Да?
Семья разделяет любой спорт.
Семья разделяет любой спорт. На этом видео даже там была моя супруга, она тоже начала заниматься там. Ну так она, не сколько времени я уделяю времени спорту, она начала тоже как бы приобщаться. Вот она занимается кроссфитом, я вот кроссфитом не могу заниматься. Такой, другой вид спорта, не мой, не совсем мой. Да. Ну, на китайцев 8. Ну, здесь вопрос, как договоритесь, да. Ну, то есть, можно... Ну, нет, понятно. Конечно, когда мы проектируем вахтовый поселок, там, модульные здания, общежития и так далее, то мы, конечно, применяем все нормы, которые должны быть. Но были случаи, когда у нас там 8 человек жило, китайцев. Конкретно, да. А сейчас мы проектируем там некоторые горные приюты, то там тоже не до комфорта и, соответственно, в тесноте, да не в обиде, там друг друга ближе, потеплее будет. Окей, отлично.
Какие у вас рекламные каналы были тогда и сейчас, и в каком соотношении?
Рекламные каналы были, ну, первые вообще продажи были через доски объявлений. Там какой-то портал, который был местного там разлива. Вот, через него продавалось. Ну, то есть доски объявления, на самом деле, даже сегодня работают нормально. У нас перераспределился бизнес, то есть арендная компания занимается отдельно стоящими бытовками и сама по себе арендой. То есть она их продает и дает в аренду. А производственно-строительная компания, она уже по большим масштабам. И, соответственно, она берет уже большие заказы, там, на другого клиента ориентированы. Но сейчас остаются, это директ, на сегодняшний момент, как бы основной рекламный канал. Ну, и тогда был также рассылка по базе клиентов. Она вот тоже очень хорошо работает, когда мы какую-то историю рассказываем. То есть мы пытаемся такую историю успеха, скажем так, рассказать с нашими зданиями, как мы что-то реализовали. То есть у нас много таких вот есть историй. Потому что у нас очень труднодоступные места. И у нас цель компании. Кстати, у кого есть цель компании? Прям вот написано на стене. Вот немного, да, у кого есть цель компании. А значит, что по определению организация — это группа лиц, разделяющие цели компании, да? Да. По ведению сбора, да. То есть это какая-то группа лиц, которая объединена общей целью. Понимаете? То есть очень часто, вот если внедрить цель правильным образом, то часть людей уйдет, а часть правильных людей придет.
Как внедрить правильным образом?
Она должна постоянно доноситься. У нас проходит еженедельно проходит собрание. У нас есть отчетный как бы день недели, когда собираются все руководители и подбивают итоги. На следующий день происходит общее собрание всех сотрудников. Руководители выходят перед всеми сотрудниками. Ну, допустим, вот представим, что вы сотрудники, да, вот мы, соответственно, пришли на это собрание, ну, у нас обычно все стоят, и мы говорим, вот там отделение по найму, там отдел персонала, оно, ну, у нас называется отделение построения. Там оно отчитывается. Вот наши результаты такие-то за неделю, мы достигли таких-то там показателей, там тогда-то, тогда-то, хотим там, отметить такой-то сотрудник. Вот. И про внедрение цели, ну, то есть на собрание это проходит, там каждый руководитель отмечает. И у нас либо исполнительный директор, либо когда я есть, я пытаюсь, исполнительный директор, мы пытаемся цель показать через наши достижения. То есть мы вот реализовали такой-то проект, и вот смотрите, как мы движемся к нашей цели. Вот мы реализовали такой-то проект, и вот как он соотносится с целью. Цель нашей компании сделать строительство эстетичных, малоэтажных зданий в любой точке мира простым и быстрым. А людям подарить возможность обрести комфортное жилье и эффективное рабочее пространство. Эстетичное малоэтажное здание. Хочу сказать вам, наше эстетичное малоэтажное здание, если вы не против, я с двух рук тут по-македонски, короче, стреляю.
То есть вы доносите эту цель каждый день?
Ну, фактически, каждую неделю, каждый день. То есть важно, чтобы люди на нее начали смотреть. Ну, вот, как тот же самый Iron Man, допустим. Если я не смотрел бы в эту цель, да, то я бы не достиг никогда. То есть надо людей синхронизировать. То есть они должны быть синхронизированы. Вот когда групповое мышление есть, когда они все, ну там, когда мы понимаем, что мы идем там нашим войском на какого-то врага, да, у нас есть конкретная конечная цель. То же самое и здесь. То есть у нас должна быть какая-то еще внутри игра. Я могу про это очень подробно рассказать. У нас очень классные штуки были, связанные с играми. Мы сейчас делаем очень много игр внутри компании. Сейчас я вам покажу наше эстетичное монтажное здание. Это как раз последние мои продукты. Ну, все связано с Алтаем пока что, но... Ну, где находится, получается, база отдыха, вот корпус, вот видите корпус, да, вот этот корпус, он построен из модулей, это модульная конструкция, и она построена за полтора месяца. То есть мы 7 мая начали делать фундаменты, где-то там 7 июля мы закончили, там можно было сделать быстрее. Ну, грубо 2 месяца мы делали его, можно было сделать быстрее.
Зимой летом она работает?
Вау, круглосуточно, круглогодично, да. Конечно. Но мы строим на Чукотке, поэтому у нас, как вы видите, у нас есть как бы компетенция, чтобы строить гражданское строительство, скажем так, качественные здания. Это полностью автономное здание, то есть оно также отапливается, там автономная, вода автономная, все автономное. Но коробка это 20-22 рубля квадратный метр. Нет, без монтажа это коробка, да, на заводе, да. Мы там дальше уже смотрим, куда и что делать. Ну вот как-то так. Ну эстетично, согласитесь. Вот. Поэтому это уже не бытовка. Но вот подобного характера мы сейчас, ну не только такие, да, у нас еще разные конструктивы, потому что модульное здание позволяет достаточно широкий спектр зданий разных делать архитектурных решений. Для меня это тоже такое самовыражение. Я очень люблю вот эстетичные вещи. Вот, тоже вот в этот проект практически мной был рожден полностью. Да. Ну, до 3 этажей пока что, да. Потому что малоэтажные здания, они считают до 3 этажей. Дальше уже это, уже многоэтажные, да.
А модули заключаются в том, что модули делаем, собираем, потом на месте?
Ну, у нас несколько вариантов есть. Так мы находимся в Новосибирске, да, а работаем по всей России. У нас есть 2 варианта. Там до 1000 километров, грубо. Мы собранную конструкцию можем перевозить, то есть на заводе собрали.
Да,
да, модулем. А если везем в далекие какие-то регионы, там, ну, даже там Чукотку, да, там надо 3 вида транспорта применить, чтобы туда что-то привезти. Но, соответственно, у нас есть специальная технология, которая позволяет модули разобрать, и 3 модуля равны 1 собранному. 3 разобранных равны 1 собранному. То есть доставка до Москвы из Новосибирска 1 модуля обходится 8 тысяч рублей. А по Москве 12. Вот такие как бы у нас цены. Ну, Москва вот такая, минимум целый день надо взять в пробки.
Получается, модуль...
Ну, 3 дня едешь, это как бы не считается, но...
20-45,
но есть как бы негабаритные конструкции, да, можно говорить. Но гостиницу мы строим 3-3,5 метра. минимум. Ну, значит, это 10.3.3.
10.3.13.
Да. Ну, нет, там есть специальные платформы, на которых это все переводится. Специальное разрешение нужно получить и так далее. Можно в разобранном виде перевести. Вот. Что еще могу рассказать про поводу игр, да, вот я начал там заикнуться, так скажем. Когда мы собрание проводим, у нас есть такая штука, как медали. В какой-то момент я вот ходил что-то по кабинетам в офисе и смотрю, что там, ну, народ как-то там, ну, скажем, бардак на столах, да, вот у кого бардак на столах, у сотрудников есть. Ну да, вот ты хочешь, как бы, ну, каждый раз его пинать, там, говорить ему, типа, давай уберись, там, да, ну, как бы, вот это вот постоянное это напоминание, оно же, не, ну, как бы, не кайфово, да, такое, не, ну, вроде как бы ты руководитель, вроде как бы на какую-то мелочь обращаешь внимание, там. Короче, в итоге мне, я подумал, зачем идти в лобовую, вот надо попробовать такой принцип айкидо применить, да, то есть использовать силу против как бы него самого. Хотя я айкидо никогда не занимался. Но я подумал, что если мы будем вознаграждать людей за что-то, что я хочу, чтобы они делали дальше, то это будет круто. И мы сделали такую, первая игра была такая. То есть тот кабинет, у которого будет чище всего на столах, ну, в прибрании, среди остальных кабинетов побеждает и получает там, по-моему, 1000 рублей, что ли, на чайный стол. Ну, там, печеньки всякие, чай, все такое. Короче, за 4 недели у нас во всей компании стало все абсолютно идеально чисто. Когда у нас стало 3 кабинета одновременно выигрывать, мы подумали, что что-то бюджет начинает увеличиваться, надо что-то менять. Соответственно, мы как бы начали придумывать, давайте вводить индивидуальные игры. То есть я прописал стандарт, как я хочу, чтобы выглядело стандартное рабочее место. Ну, то есть идеальная картина. То есть у тебя должно быть там, у тебя не должно быть лишних вещей, там у тебя должна быть план на день, план на неделю, у тебя должны быть там твои личные показатели, ну, эффективности, да, вывешены быть, у тебя должно быть там написано, как бы твои там шаги, действия, как ты будешь ситуацию справлять. Ну, короче, там, что есть, но ну, вот мы, вот я вот такая была картина. Соответственно, у тебя не должно быть никаких там завалов бумаг и так далее. Вот, я это прописал. Соответственно, я назначил инспектора, который у меня будет ходить, и это все проверять. Соответственно, у того, у кого все это было в идеале, то есть это уже немножко шире, да, там не просто типа накиданная бумага и все такое, это уже шире, да, обязанности, перечень больше. Ну вот, соответственно, люди начали выигрывать, мы начали им давать медальки. Мы медали сами там вырезали на лазерном станке, в таком металлообрабатывающем предприятии. То есть мы сами начали чеканить, скажем так, медали. Соответственно, медаль была равна примерно 200 рублям. Но это не самое главное. Самое главное было подтверждение, или как бы такое, знаете, что ли. Ну, вот сотрудники очень многие говорят, что вот им даже не зарплата нужна там повышенная, да, а вот какая-то эмоциональная составляющая, когда бы дали им какое-то подтверждение, что они молодые, хорошие, там, по голове погладили, да, лишний раз сказали спасибо. Вот, это, вот эти медали начали так вот работать. То есть мы начали лишний раз говорить спасибо, можно так сказать. Вот. И еще очень важный момент, что люди, ну, они могли как эти медали потом обменять на что-то, то есть, ну, не на деньги в чистом виде, а на какой-нибудь там сертификат, там, поход в кино, там, к ресторану или что-то еще, и могли передарить его кому-то другому, сказать ему спасибо, типа вот, то, что ему помог кто-то, или положить его, у нас там еще есть благодарительный ящик, положить благодарительный ящик. И там расписалось там почетный благодаритель на такую-то сумму, там, такой-то. Вот. Ну и, соответственно, у многих, кстати, еще была такая штука, фишка такая интересная, что многие не меняли эти медали. Для них это было, знаете, как для ветерана, там, 9 мая, выйти с этими медалями. Да, вся грудь там, да, медали. Вот у многих прям на стене висели эти медали. Они прям не меняли их показательно, что... И какие критерии я делал? Допустим, вот соблюдение стандарта рабочего места. Это, за это может быть медаль. Вы хотели бы, чтобы ваши сотрудники читали книги? Хотели бы? Ну, то хотел бы. Ну вот, соответственно, вы готовы дать 200 рублей человеку, который почитает книгу? Ну, правильно, да? То есть, соответственно, мы тоже сказали, давайте, вот, кто прочитает книгу и напишет, самое главное, должно быть подтверждение, что он ее прочитал, да, и поделился с другими еще. Напишет отзыв там с общей системы, как бы, управления, и там должен написать отзыв об этой книге, что ему понравилось и как эти вещи можно было бы применить внутри компании. Одно время у нас внутри компании была такая штука, я что-то сидел и думаю, блин, а вот не успеваю все книги читать. Была бы классная идея, если бы мы всеми руководителями, каждый прочитал бы за месяц по одной книжке, и потом каждый перед друг другом бы ее рассказал. И у нас эта штука работала на напряжении до полугода. Ну, потом просто меня не стало, там я там начал меньше этому внимания уделять. У нас все сотрудники заказывали на Озоне книжку, какую им интересно. И потом перед всеми ее презентовали. Вот посчитайте, 7 руководителей, 12 книг. 84 книжки можно прочитать за год. Круто? Вот такая арифметика. Это очень легко применить. Ну и как бы, ну, может же у вас один руководитель прочитать одну книжку? Поэтому это будет полезно для всех. Он всем это рассказал, какую-то основную мысль выбрал оттуда и рассказал. Потом мы начали еще, за что мы еще вознаграждали медалями, так это за, ну, у нас там называемые боевые планы, то есть это как бы план на неделю. И там определенные баллы. То есть, соответственно, если в отделе один сотрудник получил больше всего баллов, ну, это же круто там вознаградить самого продуктивного. Вот мы этого самого продуктивного тоже вознаграждали. Говорю, вот ты самый продуктивный в этом кабинете там, или в этом отделе. Все, мы тебя поздравляем, вот тебе медаль. У того, у кого статистика его показателей, ну там, две недели подряд растет очень хорошо, очень круто. Ну, допустим, менеджер по продажам продал вот на этой неделе, там, не знаю, на 5 миллионов, на следующей неделе на 10, а на следующей неделе еще на 15. То есть у него статистика растет. Ну, того же тоже можно вознаградить, да? То есть хотя бы просто, ну, помимо того, что он проценты получает, просто сказать, что он самый крутой менеджер. Ну, понятно, что у нас еще были игры между менеджерами. У нас там целая такая шкала была, что сотрудники могли повышаться по уровням. То есть, если они выполняют определенные планы, они получают единоразовый бонус, получают там признание и так далее. Там, какое-то кресло там сверх там комфортное. Вот. Но у него есть возможность лететь.
А почему была сейчас спойлер?
Нет, это есть, но как бы там, постоянно нужно менять игры, потому что они начинают приедаться. У нас, ну, то есть эти медали, вот там медали мы за всякие разные штуки даем. За что мы там еще даем? Мы за приведенного сотрудника в компанию. Вот это же ценно, на самом деле. То есть, если ваш сотрудник привел внутрь компании еще одного сотрудника, это же офигенная штука, потому что, значит, он уверен в компании, доверяет, ну, как бы, приводит, как бы, самого проверенного человека. То есть, он вовлечен внутрь компании, как бы, в бизнес, он хочет помогать этому бизнесу. Это очень классный показатель, на самом деле. Когда только я начинал, эта модель у меня очень круто работала среди рабочих. Потому что мы очень быстро росли. Вот первый, как бы, первый модуль, там, первый месяц у меня было там 2-3 рабочих. Потом мне обвалился заказ, там, что-то там свалился на меня, порядка 15 модулей нужно было сделать там, за короткий срок. Я говорю, ребята, все, давайте всех своих друзей из деревень там, приглашайте. Каждому, кто приведет человека, и если он отработает месяц, я заплачу 1000 рублей. То есть это дополнительно для них была мотивация. И таким образом мы очень быстро росли именно производственными мощностями. Да, потому что у нас чисто человеческий фактор там, играл большую роль. Что мы еще там медалями чем вознаграждаем? Но я уже не помню список, я просто уже составлял, давно уже в эту штуку не смотрел. Но у нас еще есть такие как бы квартальные игры. Примерно ну, там, 3-4 раза в год мы делаем такие большие игры на 8 недель. Вот больше 8 недель не имеет смысла делать, так, там, секреты рассказываю, ноу-хау. Потому что больше 8 недель у сотрудников теряется фокус внимания на целях. То есть мы создаем игру, говорим, ребята, вот у нас большая игра, нужно сделать какие-то показатели по продажам, какие-то показатели по производству, какие-то показатели, чтобы все сотрудники сделали. Если это все суммарно у вас срастется, то у нас есть такой приз. И мы спрашиваем, ребята, какой приз вы хотите? Ну, соразмерно. Наверное, важно, чтобы они тоже как бы согласие с этим имели. И мы 3 года подряд выигрывали зимнюю игру, зимняя серия игр, да, что, где, когда. Зимнюю игру, и мы уезжали в Шерегеш. То есть первый год 6 человек поехало. Второй год там человек 20. Шерегеш, что такой горнолыжный курорт у нас в Кемеровской области. Второй год 20 человек. Третий год, вот сейчас, в этом году мы на Новый год ездили 45 человек примерно. То есть им было поставлено определенные показатели, которые они должны были достичь. Они их достигли.
Победители, да.
Но там вот команда, которая участвовала в этом, да. То есть и мы как бы, у нас такая шкала, каждую неделю мы отмечаем, как мы, насколько мы достигаем этой цели. То есть, понимаете, сотрудникам. Но вы согласны с тем, что сотрудникам ходить на работу, вот это слишком скучно? Ну, то есть мы как предприниматели, как владельцы, как генеральные директора, нам как бы интересно в эту игру играть. Правильно? Это наша игра. Мы ее для себя выбрали. Согласны? А сотрудники, как бы, они, ну, как бы, у них игра что? Сделать владельца богаче? Ну, как бы, вот непонятно, какая игра, да? То есть понятно, что мы вроде как им платим зарплату, и вроде как в трудовом договоре они должны работать, и вроде как за что им еще больше платить. Но я вот понял, что им по факту не хватает какого-то азарта, какой-то игры. И, ну, вы, наверное, у вас у многих есть дети, вы видите, как дети играют сами с собой, бывает. И вот когда мы в взрослом возрасте, мы уже это начинаем как бы выпускать. Вообще вся наша жизнь игра. Вот стопроцентная аксиома, наверное, так сказать. Потому что какие цели мы перед собой ставим, это цели нашей игры, и в эту игру мы играем. Какой-то масштаб игры маленький. Я вот часто замечаю, там, в метро спускаешься, замечательно, да, что у людей там масштаб игры очень маленький. Они сидят, играют, допустим, какие-нибудь шарики цветные там, на смартфоне. Знаете, да, видели такую штуку? Я сразу понимаю, что масштаб игры этого человека очень маленький. Ну, то есть он как бы вот в такую коробочку, да, помещается. То есть там мой масштаб игры, например, мне хочется, чтобы у меня там отели по всей России были. Вот мой масштаб игры. Вот чтобы они там в крестиком белые отели вот так по всей карте были. У него крестиком на смартфоне были белые шарики. А что у меня все гостиницы так делают? Ну, я утрирую, конечно, так шучу. Ну, то есть просто масштаб игры. Поэтому вот с этим надо тоже работать, на мой взгляд. И это возможно только за счет, ну, какой-то, наверное, постоянного вынесения себя в зону дискомфорта. То есть мы же очень часто, ну, то же самое Iron Man для меня был, это вот выход из зоны комфорта. Очень многих мои сотрудники заразились этой штукой, и у меня много сейчас сотрудников бегает, занимается триатлоном. Мы даже корпоративы проводили в виде триатлона там. Когда я готовился, я говорю, все, ребята, у нас корпоратив в виде триатлона. Кстати, по поводу корпоратива, кстати, еще интересно про корпоратив вам сказать. Корпоратив кто-нибудь делает? А вы делаете за свой счет их? Не за счет сотрудников. Мы делаем за счет сотрудников. Ну, то есть как это происходит? Опять говорю, это игра, да? Вот мы делаем игру. То есть у нас корпоративов вообще нету за наш счет. То есть у нас такая ситуация. Вот мы говорим, ребята, вот такие-то цели. Если мы их делаем, будет корпоратив. У нас вот, как бы, я почему говорю, 3 или 4 игры происходят в год, потому что у нас есть день рождения компании в апреле, день строителя в августе, Новый год. Ну, как бы основные там 3 таких праздника компании. И мы ставим цели. И если сотрудники достигают этих целей, они знают, что они поедут на корпоратив. Мы бюджет, соответственно, там согласовываем как-то. Но если они не выиграют эту игру, то они не едут. Допустим, вот сейчас они проиграли там день строителя. На день строителя проиграли. То есть как-то, ну, не сфокусировались, не собрались, то есть, проиграли. Сейчас у них новая игра. И сейчас у нас там, мы решили немножко так оживить эту тему. Как это называется этот фильм? «Игра престолов», да? Вот, короче, я, честно говоря, ни разу не смотрел. Боюсь начинать смотреть, потому что чувствую, что залипну на нем. Слишком много времени потребуется. Но, короче, наши сотрудники, очень много кто знает об этой игре. И они хотят сделать в стиле «Игры престолов». И там как бы соревновательность какая-то, блин, то есть создать такую определенную ауру этого всего. Поэтому корпоративы мы делаем только за счет сотрудников. Ну, то есть, здесь другой немножко, знаете, такой момент. Для чего мы делаем корпоративы? Мы вроде как, ну, кто мне ответит, для чего мы делаем корпоративы?
Команда образования.
Да, команда образования, знаете, типа тимбилдинг. Ну, вот, есть такое данное, допустим, что боевой дух есть основа производства. Ну, то есть, сначала идет производство, потом идет боевой дух. Но не так, не сначала боевой дух, а потом производство. Ну, вы замечали, например, что вот люди, если, допустим, вот производство есть, да, производство. Если вот, допустим, сотрудник, ну, у вас нету какой-нибудь работы. Вот он, если он без работы, он сидит и начинает, ну, хандрить, так называем, да? То есть он начинает там что-то, ну, условно говоря, грустить, ныть, все такое. Дай ему метлу, скажи ему что-то начать делать, у него появляется сразу какая-то такая, ну, воодушевление. Ну, если, кстати, можете на себе проверить, если у вас плохое настроение, возьмите, просто помойте посуду, там, уберите по дому, и настроение начинает улучшаться. То есть смысл в том, что производство есть основа боевого духа, а не боевой дух есть основа производства, понимаете? То есть очень многие как бы заблуждают, что надо типа, пойти тимбилдинг сделать, там веревочный курс какой-нибудь, там друг друга там повытягивать откуда-то. И, соответственно, вот они сплотятся, и потом, ну, чаще всего это сводится все к пьянке, короче, они там сплотятся, и потом еще их не расплатишь там потом. Поэтому у меня все сейчас корпоратив, так как я бросил пить, у нас они проходят без алкоголя. Ну, то есть они понятно, что за свой счет это делают, там, кто-то там пошел, пиво купил, то есть это не, ну, как бы не возбраняется. Но я как бы просто, ну, как бы, я не поддерживаю эту штуку, и сотрудники тоже об этом знают. Соответственно, в чем фишка, что я хотел донести? Что когда сотрудники поборолись, да, они бились 8 недель, 2 месяца. Каждую неделю, 8 недель, мы каждую неделю проводим какие-то промежуточные результаты. И вот они 8 недель бились, я не знаю, ради чего они бьются. И они потом как приз это получают. Даже, вот, ну, вы как предприниматель должны что-то понимать, да? То есть ты вот к цели идешь и получаешь какое-то счастье, когда достигаешь какой-то цели. И вот им надо тоже это дать. И когда они это получают, для них вот этот корпоратив становится их. А то получается, что когда мы корпоратив раньше проводили, это получается, что вот сотрудник сет, типа, и говорят, давай, ну, развлекайте меня. Вот я вот пришел, развлекайте меня, да? Там. Вот мы там вот этого фокусника показали, какой-то там фейерверки, там, там все такое. То есть там кто-то потанцевал там. Ну, то есть вот это вообще такая полная ерунда, которая никак не работает, никем не сплочает. А тут мы еще как сделали? Я говорю, ребята, давайте сделаем кулинарный поединок среди сотрудников. То есть мы выделяем бюджет, но один, допустим, готовит салаты, другой готовит там горячее, третий там такое-то, там десерты. И вот они начинают там соревноваться, короче. И там кулинарный поединок. То есть они начинают между собой там как-то вот, понимаете, как бы вот, сотрудничать, соревноваться. Это такая игра интересная наша получается. Кому-то это так, ну, полезно было, да? Да, то есть поэтому, вот поэтому мы корпоратив, и прямо упростил сейчас задачу. То есть когда мы делаем игру, мы, конечно, ставим сверхрезультат, который мы хотим получить. Мы, получается, ну, допустим, мы, вот когда у меня был кризис, максимальный объем производства моей компании составлял 100 единиц в месяц. Без какого-то напряга, с тем же количеством людей на производстве, мы достигли уровня 200 единиц в месяц. С тем же самым количеством рабочих. И с меньшим же количеством управленческого персонала. То есть мы начали ставить там сверхрезультаты. И поставим, как бы, ну, вот эти игры, они позволяют что сделать? Они позволяют просто, знаете, как бы у вас идет какая-то такая вот, какая-то деятельность, да, более-менее такая ровная. А потом, когда вы делаете игру, вы говорите, надо сделать сверхрезультаты, такая ступенька на новый уровень. И вот в это время вы можете сказать, что, ребята, ну вот вы хотите что-то внедрить. Вы говорите, что, как вот внедрять? С внедрением же у вас часто бывают какие-то проблемы, да? Сотрудники не всегда воспринимают что-то, что они хотели бы. Вот, ну, они вообще ничего не хотят, на самом деле. Но вот, им по-старому классно. Или они просто не успевают что-то там как-то. Но у вас какая-то новая идея, вы что-то спонтанируете, вам нужно внедрить новый CRM, там, новую систему управления, еще что-то там, да, какие-то инструменты управления. И они не хотят этого. Вот с помощью игры, когда люди заигранные такие, они летают, вот, там, они как бы в живых паре, они уже этот приз как бы делят. Ну, это так. То есть они уже как бы в предвкушении можно даже. То есть они вообще готовы все что угодно съесть. И поэтому во время игры можно это классно туда внедрить. Понимаете? То есть мы во время игры говорим, ребята, вы не достигнете этого результата, просто который мы сейчас планируем сделать, вы его не достигнете, если мы не применим новый инструмент. Давайте внедрять новый инструмент. Ну, согласны с этим? Реально как бы для вас такая штука? Можно было бы это сделать? Вот. Ну вот, соответственно, мы во время игр начинаем как бы что-то туда вживлять, имплантировать. Да? Потому что, да, сопротивление есть, и вроде как бы сотрудники у нас уже достаточно этичные, вроде как бы уже очень разумные, но все равно у нас вот сейчас отдел продаж, мы внедряли там, повышали, скажем так, уровень, да, там внедряли определенные инструменты, пол отдела продаж потеряли, не готовы были внедрять, ну, не готовы принимать новые, скажем так, стандарты, новые правила, все. Люди ушли.
А что именно?
Ну, мы начали как бы больше отчетности вводить, начали больше контролировать их, начали, ну, скажем так, для себя ну, отслеживать как бы детали, начали воронки там внедрять определенные и так далее. То есть они перестали, ну, они как бы им, для них, так скажем, барьером стало. Типа, вот надо много отчитываться, зачем это надо. То есть хоть мы там и 10 раз им это доносили, но все равно не получалось. Мы им говорим, вот вы должны там, допустим, просто минимум 10 звонков в день сделать. Вот 4 недели мы не могли добиться, чтобы они 10 звонков вот своим, ну, как бы, у них очень много обработки заказов, но они должны все равно 10 касаний сделать с клиентом в день. Они не могли этого сделать. Когда мы взяли нового менеджера, она приближалась к этой штуке. Но мы сделали игру. Вот, кстати, опять пара игры. Когда уже просто я уже психанул, сказал, так не пойдет, не внедряется штука, я сделал так. План 10. Тот, кто лучше всех, ну или больше всех, делает звонков за день, ну, за неделю там, суммарно нужно было за неделю, то есть за неделю нужно было сделать минимум 50 звонков одному сотруднику. Это вообще очень мало. Я думаю, что вы понимаете, что это вообще мало, да? Но даже этого объема они не делали. Ну, они просто очень много занимались расчетами коммерческих предложений. Я сказал так, кто сделает больше, чем 50, ну, там, кто больше всех получит, тот получит билеты там, в кино или там, в ресторан, что, ну, там, рублей на 500, ну, на 1000. Вот, за недельный промежуток. А тот, кто хуже всех, заплатит за это. Сразу начали выполнять оплаты. Но если он выполняет план, как бы, ну, если он делает 50, то платит за это компания. То есть нет вот сотрудников, которые сделали ниже, меньше 50, да, то за это платит компания. Если кто-то, кто ниже 50 делает, то он за это платит.
Работаем.
Конечно, сразу на следующей неделе. Просто передача полномочий. Но вот у меня есть как бы история про 3,5 директоров, да. Просто строительной компании исполнительного директора я ставил, ну, так повезло мне, что такой человек оказался рядом, скажем так, да, он 5 лет со мной отработал в разных областях компании, начинал просто с арендного бизнеса, тогда еще это была совместная компания, он начинал с арендного бизнеса, потом я его отправил в Москву, он чуть ли там не первый раз в самолете летел в Москву такой с чемоданом, 2 года здесь, короче, прожил в итоге, ну, ссылку, короче, у меня уехал, так сказать, ну, первые несколько месяцев он общался только с тараканами, которые у меня в квартире жили. Вот. Ну реально, то есть ему тяжело было там.
Москва это ссылка, да?
Ну да, для него это была типа ссылка. Ну там, потому что он уехал вообще, то есть он вообще вот, никого не знает и так далее. То есть он здесь создал филиал. Потом я его вернул, там он мне начал заниматься производством, и после того, как он производством достиг каких-то результатов, я его уже начал на исполнительный директор ставить. Просто я уже проверил его, понимаете, он у меня снизов прошел, и он знал всю компанию насквозь. И это очень важно. И сейчас, когда мы берем. Ну, пускай будет не исполнительный директор, а просто руководитель, вот даже на производство, например, да? Тоже, вот, допустим, как взять хорошего производственника, да? вроде как вот из существующих нельзя взять, а надо как-то вот со стороны уже брать. То мы как делали? И вообще вот система найма. Я просто отвлекусь чуть-чуть, это просто система найма. Как мы делаем? Мы нанимаем человека, составляем ему... У нас есть испытательная неделя и 3 недели стажировочной. На испытательной неделе мы просто смотрим на сотрудника, вообще, насколько он желающий, насколько он активный, насколько он вообще там, ну, продуктивный, отчасти можно это посмотреть. То есть мы даем ему какие-то такие простые задания, не обучая его вообще нашим технологиям, просто вот приходит, допустим, там бухгалтер. Ну, вот она же бухгалтер, ну, она же уже там ей минимум 20 с чем-то лет, она же что-то уже умеет, как бухгалтер, да, значит, она может бумажки перебирать, сортировать их может. То есть мы даем какие-то такие очень простые задания, чтобы посмотреть вообще, насколько продуктивен человек. Если это менеджер продаж, то мы ему говорим так: вот тебе задание прозвонить всех конкурентов и составить мониторинг конкурентов. Это же ценно для вас, как для, ну, для работодателя, да? Но мы составляем такую табличку, здесь пишем задания четкие, которые он должен сделать. А здесь пишем, сколько рублей он за это получит. Мы ему говорим, допустим, если ты пройдешь мониторинг там, 50 конкурентов, мы тебе заплатим 2000 рублей. Не сделаешь, не заплатим. Ну, то есть, как бы, это же равноценный обмен, да, то есть, справедливо. И нам это ценно, и он, как бы, четко знает, что нужно делать. И мы потом пишем, допустим, менеджер по продажам, провести опрос незаключенных сделок. Ну, допустим, провести опросы с клиентами, которые тебе там позвонили, но не заключили сделку. Почему не заключили, там, у кого заключили, там, и так далее. То есть, это же тоже ценно, правильно? Это же можно поручить любому сотруднику, в принципе, там, который, типа, ну, менеджер продаж, который когда-то, ну, который должен быть вообще очень сильно компетентным, мы предполагаем. То есть, вот эти задачи мы им даем на неделю. Соответственно, смотрим, насколько он вообще их выполняет. Просто каждый день мы его контролируем. Там у нас есть отдел персонала, который смотрит за ним, как он работает. Плюс, как, допустим, если брать пример менеджера по продажам, то мы, например, у него есть, как бы, так называемое квалификационное задание. Он должен сделать одну продажу за месяц по-любому. У нас продукт сложный достаточно, и достаточно сложно, на самом деле, за месяц делать продажу. Но тот, кто продажу делает за месяц, то мы ему говорим: красавчик, на общем собрании мы его поздравляем, мы говорим: ты молодец, ты в нашей команде, ты стажировочное задание прошел. Да, ну, наверное, я не понимаю. Да. Ну, кстати, вот у нас внутри компании еще есть внутреннее обучение, которое, помимо того, что ты книжку прочитал, да, там любая, у нас библиотека есть своя, и там книжки заказываются. А помимо всего прочего, у нас есть свои, как бы, курсы, которые мы как бы в общую реальность где приводим, как у нас нужно вести отчеты, как нужно вести там, тут, ну, короче, как нужно работать. И вот за это мы тоже даем медали. То есть, что человек прошел обучение, мы даем таким образом подтверждение, что он молодец.
Адаптация.
Да, адаптация такая. Вот, соответственно, если мы берем, допустим, начальника производства, мы тоже как делали. Он должен пройти снизу, то есть, условно говоря, там, от уборщицы, да, утрированно. То есть, он должен поработать на всех уровнях, чтобы понимать, да, чем руководить, чтобы это не было там с колокольни, там, пришел со своей там какой-то и начал какие-то новые порядки устраивать. Соответственно, мы ему говорим: иди на производственную линию, на этот участок, и выпиши, вот если про то, как брать вообще какого-то исполнительного директора, да, например, и вы можете очень просто его оценить, или там какого-то руководителя, вы говорите: иди вот на тот участок, и выпиши все вот замечания, которые ты видишь, приди аудит там, ну, анализ проведи, посмотри, как это все выглядит, и приди с предложением. Ну, вы-то знаете свой бизнес, да, вы же знаете, какие там плюсы, минусы, как, что можно было улучшить. И когда он придет к вам и покажет что-то, то это же будет, как бы, вы сможете оценить, насколько он еще разумный, насколько он продуктивный отчасти, да, как он вообще, вот, видит ли он, не видит какие-то вещи. Ну, вот реально для вас, да, такая штука? Вот. То есть, соответственно, это вот один, как бы, из подходов. То есть, поступательно мы начинаем его на разных участках пробовать, тестировать, смотреть, что он может сделать. Потом мы говорим: так, молодец, ты увидел, что вот здесь какие-то есть недочеты, иди теперь исправь это. Ну, то есть, поступательно мы начинаем его по градиенту, так, шаг за шагом, его по лестнице, короче, так вот продвигать. То есть, получается, что, ну, конечно, исполнитель директора просто взять там с нуля и вот, чтобы он начал работать, ну, это нереально. То есть, он должен, как бы, пройти через всю компанию снизу вверх, чтобы вообще иметь реальность о компании, как это все выглядит. У меня даже такая была интересная, смешная история. Ну, сейчас она смешная, в тот момент она была очень такая... Не очень смешная, наверное, вот так. У меня был такой начальник производства, очень хитро вымудренный. Ну, так мягко скажем, да? То есть, он пришел, говорит: давай-ка я, ну, я же не могу просто прийти в производство. Я, говорит, похожу, как будто я консультант, и буду ходить там всех консультировать, короче, по производству. Ну, и заодно, как бы, всю ситуацию. То есть, там, недельки две он ходил, там, втерся ко всем в доверие, всех там консультировал, такой весь милый, такой весь такой, вот весь вообще душка такой. И говорит: так, сейчас ты, говорит, скажешь, что ты меня хочешь уволить, и сотрудники, вот увидишь, они скажут, что они захотят, чтобы я остался начальником производства. Ну, и, как бы, все это объявили, там, все там вроде как проголосовали за то, что он должен остаться. И вроде как мы, ну, как бы это решение было производственным, да, вроде как все так естественно. Мы его назначаем, и как он начинает просто закручивать гайки по жесткой просто. Он говорит, так, вот этих всех нафиг уволить. То есть там пол цеха сразу ушло. Там, вот этих берем, короче, ставим на посты, ну, ну, там, начальников производства. То есть он настолько там, ну, на тот момент для меня это было, ну, ценно, скажем так, что он очень сильно и быстро поменял отношение производственников к делу. Потому что был предыдущий начальник производства, но это было давно, там, год 2010, может, 2011, наверное, 2012. Просто запустили производство на то, что там просто бардак начался. А этот человек пришел, он просто настолько жестко, жесткие там клещи взял, все. Но 3 месяца он поработал, там, у меня производство запустил. Ну и потом начались какие-то там проблемы, какая-то там у нас с ним, терки начались, я понял, что он начинает. Ну, у него просто так, для примера, Новый год, корпоратив там был, все сотрудники, которые у него работают, они по команде встают так уж, выпивают, садятся там. Он настолько там такую жесткую дисциплину выстроил, что да, то есть они нас, они вот от него там в туалет ходить никуда не могли, короче, он там. То есть он настолько был вообще. Вот в этом отношении это прям какое-то искусство, наверное. Я очень много у него научился, так глядя на него отчасти, но. Это было ценно, но в то же время в какой-то момент разрушительно. То есть надо было уже его прекращать, обрубать там концы. Вот. Но это про то, что он как бы снутри сначала все изучил, как бы всю конъюнктуру там, влился там, в доверие, смотрел, кто самый продуктивный, там, как их вообще лучше всего там, выставить, куда их лучше применить и так далее. Поэтому, ну, еще один вариант, кстати, как можно сделать исполнительного директора. Вот, у кого есть помощник личный? Вот, раз, два, три. Три человека. У кого больше никого нету? Ну вот просто, вы знаете, вы и собственники, и генеральные директора. Неужели у вас нет задач, которые можно было. Ну, у вас же много идей, да, разных. Не только в этом внутри этого бизнеса, какие-то там, ну, вы же даже смотрите стратегически куда-то, да, там, какие-то новые продукты, новые направления. Кто-то же должен эти теории как-то проверять, как-то, да, вот гипотез же много, вы же не знаете, как, что из них сработает, а у вас времени-то нет. Я какое-то долгое время тоже не мог понять, помощник, я вот не мог никак смириться, что мне должны кофе носить, то есть это, чай, вот, я не мог это понять. Вот. Мне такой помощник не нужен был. То есть я поэтому долгое время его и не брал. Скажем, да? Но вот пятый помощник, который у меня вот сейчас вот есть, я так перебирал, ну, то есть там разные ситуации были, я как бы так скажем, прикатывался, что ли, так сказать, не знаю, как правильно. То есть я присматривался, какие задачи давать, не давать. И вот сейчас у меня помощник, который реально очень сильно меня отгружает. Вообще очень сильно. То есть ты можешь дать любую задачу, которую, ну, тебе надо тратить время. Ну, короче, я вам скажу, рекомендую брать помощников. Это вы почувствуете, как вы свое время высвобождаете. И, возможно, помощник, кстати, может стать одним из руководителей. Потому что вы его обучаете. Он рядом с вами находится все время. И если вы взяли хорошего помощника, который был бы продуктивным, да, ну, вот реального, то даже иногда даже жалко его отдавать на руководителя, я вам так скажу. Потому что такая корова нужна самому. Вот, поэтому лучше вот. Короче, рекомендую вам посмотреть в эту сторону. А кто вообще занимается с коучами? Кто есть коуч? Тоже сейчас не сильно много. Коуч, понимаете, да, кто? То есть персональный какой-то тренер, например. Кто-нибудь вообще занимался? Ну, то есть, понимаете, ценность его? Какая ценность?
Ну, взгляд со стороны.
Ну, да, да. То есть, как бы, вот у меня, я вам скажу так, вот у меня было, а?
Правильный вопрос задавать.
Да, правильный вопрос задавать, да. Просто вопрос, куда мы внимание, да, направляем вообще. Вот, в 2012 году, когда я готовился к конкурсу «Молодые предприниматели», я пошел в школу ораторского мастерства, потому что у меня были проблемы с публичными выступлениями. Вот сейчас заметно, что есть проблемы? Вот тогда были проблемы. Я вообще не мог говорить, не понимал еще, как говорить, что делать. Мне повезло, что вот мой тренер, она же была и коучем, и мы порядка 2 лет работали там, как по публичным выступлениям, так и вообще в принципе. То есть ситуация, которая у меня была кризисная, мы тоже там разбирали ее, пытались найти как бы мое внутреннее ощущение, мое внутреннее там, осознание, надо мне, что мне надо сделать и так далее. Потому что порой вы сами не можете в себя заглянуть, вам нужен другой, назовем это, терминал, да, который был бы живым существом, как зеркало, который из вас бы это вытянул. И это крайне очень крутая штука, очень мощная. На каждом, ну, на своем уровне это по-своему мощное оружие. Сейчас у меня, допустим, коуч, она вообще в Сингапуре находится, и мы с ней по скайпу общаемся. Здесь встречи, соответственно, мы как бы. Ну там уже немножко уже другая глубина, как бы, коучинга, там, уже такая более духовного характера. Там, да, ты начинаешь смотреть вообще. Я сейчас понял, что бизнесом я занимаюсь только тогда, когда я хочу этим заниматься. Ну, то есть я вот не ради денег не занимаюсь, однозначно. То есть мне сейчас хватает денег столько-столько. Ну, как бы, мне вот хватает на свою какую-то... Вам хватает денег, вам, как предпринимателю, да? Просто на какой-то прожиточный минимум, я не знаю, как назвать, да? Ну, хватает большинству, согласен, может, да? То есть не это же движет заниматься бизнесом. Вы же понимаете, что вы люди, которые... вот здесь собраны люди, которые вообще, как бы, скажем, другого порядка. То есть это другая сущность людей. Другое... Ну, я не знаю, как это назвать. Другие души, короче, назовем это так. Да? Не те, которые за пределами этого периметра, назовем это так. У вас есть картинка, вы согласны, что вы видите что-то, что не видят другие? Почему вы предпринимателем не являетесь, что вы можете себе представить то, куда вы можете, куда вы хотите прийти? Ну, у вас есть такое ощущение? Да? Что вот вы думаешь, блин, ну я же тебе говорил, что нужно сделать, что ты не делаешь это, да, там, своим сотрудникам, руководителям. Но только вы это видите, да? Только вы видите ту картинку идеальную, к которой вы хотите прийти. И по факту это такая своего рода игра. У меня она так, ну, я вижу, что я хочу вот это. Вот, допустим, вот эта база, да? Она не существовала там где-то 2 года назад. Но мне просто друг пришел, говорит, вот там есть земля, давай что-нибудь сделаем. А у меня была идея. Она вообще проросла там. С одним человеком советовался, я говорю, мне нужно создать какое-то время, ну, какой-то продукт, чтобы я мог туда вот как-то вот дать попользоваться этим продуктом своим клиентам. Чтобы они попользовались и сказали, что это круто, и пошли купили. То есть как бы такой, ну, назовем, вводный продукт, да, вот бизнес-ланч в ресторане, что люди пошли, попробовали меню какое-то, да, понравилось, и в ресторан там вечером могут прийти. То есть примерно что-то такое. И вот это оттуда проросла такая идея, я начал заниматься вот этими гостиницами, думаю, это какой-то новый продукт. Он пришел, говорит, вот есть такая идея. Я говорю, да ладно, не проблема. Короче, в итоге 20 минут я туда закопал, в этот проект. Но так ради того, чтобы просто создать какой-то экспериментальный образец. Просто была идея. Она вообще вот из идей материализовалась в конкретный продукт. То есть мы, как предприниматели, умеем из идеи материализовывать. Да, и мы умеем материализовывать идеи. Это очень крутая способность, которую вы понимаете, что она очень крутая, и поэтому вы предприниматели. Вот. Какие вопросы еще?
Теперь помощник, куда идти?
Куда? Где туда дальше пошли куда-то?
Уже вы нормально же,
да? Не, ну конечно. Не, ну там просто момент в том, что как бы ты не понимаешь еще, как работать. То есть у меня обычно так, что если я брал кого-то на новую должность, то я сначала понимал, что сначала должны 2-3 человека умереть у меня там на этой должности. Ну так вот. Как-то вот что-то с ними не получится точно. Потому что надо посмотреть, вот. Как надо работать, там, да, вот, ну, попробовать так, вроде так, что-то, оп, поломалось, да, короче, следующего, там, ну, как-то вот так. То есть надо просто потом описать, какие успешные действия у него получились, там, посмотреть самому. Просто я точно знаю, что вот ни одна область невозможно, ну, не может работать до конца вот, правильно, пока ты сам то не погрузишься полноценно, вот, как-то так. У меня, по крайней мере, так. Пока я сам то глубоко не залезу, не посмотрю, пока я не пойму это до конца, ну, вот, как-то там она не растет, эта область, да.
А как уже правило, все амбиции, это, по-моему, этого исполнительного директора, то он может уже из вас там эту деятельность как-то по отдельной русской вести?
Не, он может, конечно, но смотрите, во-первых, это другой человек. Ну, сам, как мы говорим, по сущности, да, он не предприниматель, это администратор. Ну, есть.
Сразу определили.
Ну, это как бы есть такие люди, которые, да, это видно на самом деле. Да, это видно, что есть вот администратор, а есть. Ну, вы же любите что-то создавать, да, такое, планировать, стартапы создавать, да. То есть вам не хочется. Вы же понимаете, что вы себя приковали, да, как бы, к этому, вы сами себя наняли. И это вот я просто 2 года кайфовал от того, что я себя освободил от этих, короче, скажем, оков. Когда я от генерального директора ушел. Там еще такой важный момент есть. Ну да, он может уйти, может создать какой-то свой бизнес, да. Но для вас тоже определенная игра. Делайте так, чтобы, во-первых, ну, еще важный момент увидеть, что вот эта роль исполнительного директора для него не стала скучной. Потому что обычно люди почему уходят в свой бизнес? Потому что они не могут реализовать свои амбиции в рамках существующего бизнеса, да. Для них игра стала, вот, которую вы дали этому исполнительному директору, она стала мелкой. Вот вы замечали, что ваши одни из лучших сотрудников могут уходили, да, от вас? Замечали? Причина, скорее всего, того, что вы не дали им помасштабнее игру. Потому что они нашли где-то игру эту помасштабнее, да, в другую компанию, где побольше. Да? Потому что я, допустим, очень долгое время не мог найти, не понимал вообще, какой мне нужен сотрудник на одно из отделений, там, ну, отделение называлось мне квалификация, контроль качества. Ну, там должен был руководителем этого отделения. И я потом в какой-то момент заметил, что у меня есть сотрудник один, который вот он очень вовлечен внутри компании, но он уже начинает какой-то фигней заниматься, писать какие-то записки, там, типа, ну там, вот исправьте вот это, сделайте вон то. Причем видно, что он уже как бы какой-то другой роли начал заниматься, а с твоей старой роли он уже там как бы такой, он уже все знает, все умеет. И я понял, что ему нужно дать побольше игру. Я говорю, хорошо, готов стать руководителем такого направления? Он такой, ну да, в принципе, готов. И все, и для него стал масштаб игры сразу больше стал, потому что он был рядовым там сотрудником, и тут стал руководителем. И у него амбиции сразу, ну, дальше пошли. То, что касается роли владельца, вы знаете вообще роль владельца? Что должен делать владелец? Вот здесь учредитель и владелец. В чем отличается учредитель от владельца? Кто знает? Окей, ладно, никто не знает. Короче, учредитель – это просто тот, кто, ну, как бы, инвестор, назовем так, да, акционер. Ну, тот, кто, вот, вы пошли, купили акции Apple, вы владелец или учредитель? Ну, скорее учредитель. Ну, инвестор, акционер, учредитель – это вот примерно одно и то же. То есть тот, кто, ну, условно, получает доход. Владелец – это тот, кто создает этот бизнес. То ставит ему новые цели, то создает стратегические направления, то стратегии вообще прописывают. То вот я вроде как ушел от роли генерального директора, да? Но я вам честно скажу, у меня работа не убавилась. То есть я в роли владельца очень много что делаю. Я внедряю, вот я говорю, допустим, вот, новые какие-то инструменты в отдел продаж, ну, я это туда внедряю. Новый инструмент управления, административный инструмент управления внутри компании, я туда внедряю. Новые продукты я внедряю. Новые направления бизнеса я внедряю. Ну, конечно, да, но это мои идеи, да, я какие-то новые, я смотрю что-то, да, там, чтобы такого туда добавить, понимаете, вот это роль владельца, вот может быть, у вас может быть несколько партнеров в бизнесе, да, но кто-то один обязательно должен быть владельцем, это нужно сразу договориться, кто будет владельцем, потому что он будет создавать, как бы, ну, понимаете, да, то есть, куда двигать компанию, согласны с тем, что, ну, не знаю, может быть, у кого-то были ситуации, когда партнеры не сходятся, у них цели, как бы, не едины, да, то есть, они вот в разных целях, они говорят, мне хватит этих денег, а другой говорит, я хочу развиваться. Ну, такое возможно, да? Ну, то есть, соответственно, это уже тоже не по пути немножко, да? Там, или он говорит, ну, хорошо, ты оставайся учредителем, там, как бы получай свои дивиденды, да, но я буду двигать компанию. То есть, вот владелец – это все-таки тот, кто развивает. То есть, взять, допустим, вот аналогию возьмем. Владелец и исполнительный директор, да? Аналогия – муж и жена. Жена за что отвечает?
За дом.
За дом. Ну, все в сохранности было. Ну, так скажем, да, сохранить, что есть. Это исполнительный директор этим занимается. То есть, вы ему дали… Вот он теперь должен это как бы сохранить. Ну там. Да. А вы как владелец, вы муж, да? Потому что вы работаете за развитие. Ну согласитесь, если вы будете оба работать на развитие, то ничего не сохранится, да, разваливаться начнет. Или вы оба будете работать на сохранение, соответственно, развития не будет, да? Соответственно, вот это два вектора, да. Один сюда идет, другой сюда. И это, соответственно, гармонично получается. Вектор развития. Есть владелец, есть. Это обязательно должно быть два человека. Наша, ну как бы, в нашей жизни. Ну вот, не родить ребенка, если их не два. Правильно? К сожалению.
Короче, мне нравится, вы только что успокаивали, все нормально, все игрушки выучены, все нормально, цели поставлены. Тут приходит владелец, что-то новое.
Ну, это нужно, чтобы у вас были игроки. Это есть такая определенная, ну, как бы, определенная черта характера, можно сказать так.
Каким образом, я не понимаю, ты придумываешь новые игры для высшего персонала, директор. Какая ему игра еще может быть? Ну, максимум уже поставил, что хочешь гостиницу, в Алтайском крае, там. Вот у тебя 50 гостиниц, строй. Uh-huh. А ему скучно стало, что вот, и чё? Ну, не ему, что гостиниц, чё?
Ну, почему скучно ему стало? Ну,
какая еще игра?
Разбирать. Ну, вот это все зависит от того, какое, насколько у него много обладания этого человека. Насколько он... Ну, это надо смотреть на человека, какой он там есть. Да? То есть игрок ли он вообще? Может, ему он перегорел там что-то. Может, вы его переехали. Вы тоже владелец такой. Ну, можете переехать. Было такое, переезжали людей, да? Они... Все, и потом увольняюсь.
А такое бывало, что ты просто, то есть компания, ты просто людей убирал за это?
Нет, такого не было. Очень много было моментов, ну, раз 4, наверное, у меня уходили люди из компании, создавали подобные, и вот сейчас у меня там, все, кто у меня уходит, они там идут в смежные компании. У меня был коммерческий директор, сейчас ушел с конкурентов. Были другие коммерческие директора, которые создавали, типа, компанию, но в итоге они потом все сдувались, умирали, и ничего. Потому что у них, как бы, понимаете, у них, вот у меня владельца, реального владельца. Цель была создать конкретный продукт, да, я хотел сделать красивым, там, и так далее. А у них, они как бы видят, что я вроде как пацан, там, вот у меня вроде как получается. Ну, вот тут вопрос как бы...
Деньги
что, да, деньги ты купил. Да, соответственно, говорят, типа, вот, я сейчас тоже пойду заработаю. То есть, если у него получается, что я самый дурак, что ли, он где-то на 10 лет старше. Вот. И они просто идут, но не получается, потому что у них мотивация на входящий, понимаете, поток. А у меня он как бы на исходящий, я хочу сделать так, чтобы было, блин, мир лучше стал. А они хотят, чтобы у них мир стал лучше. Но я-то знаю, что если я мир лучше сделаю, то и у меня как бы мир улучшится. Да, согласны с этим? Что надо сначала как бы что-то дать, чтобы что-то получить. Вы же тоже как бы цените тех сотрудников, которые сначала вам много дают. Вы говорите, вот, ну там, вот увидите, вы же как бы увидите и поднимете на высший уровень того, кто вам много чего делает, но вы как бы его даже об этом не просили. Но он просто много чего делает. Вы говорите, ладно, все, я вижу, что ты молодец, давай, видишь, выше. Блин, ну надо искать определенным образом. Это надо, ну, как бы. Технологии не придет, надо искать.
Не Вадим.
Да.
Вы сказали, что определенный момент, да, сколько вас как бы спас, да? Если можно так сказать.
Ну, отчасти, да.
А какие еще подобные вещи вы считаете важными?
Ну, видите, спорт — это та часть, которая у меня вообще отсутствовала, да, и она как-то не сбалансировала.
Ну, вот если есть что-то второе по значимости, допустим, или наоборот, первое по значимости?
Ну, смотрите, здесь такой момент, что, ну, прямо как бы так сказать, чтобы... Вот, ну, а же, что там, спорт, бизнес, семья, там, да, как бы там, что еще такого? Вот явно такого, чтобы вот провести такую четкую черту, наверное...
Да. А роль семьи?
Ну, я не скажу, что там сильно семья, ну, скажем так, у меня приоритет, наверное, выше, чем семья, даже, честно, потому что мне эта игра более масштабна, она более интересна. И я считаю, что я там еще недореализовался в бизнесе. Но я считаю, что очень важным является, ну, вот если мы говорим про бизнес, да, и про счастье вообще в бизнесе, то очень важным является этика, которая у вас есть, как у предпринимателя, да, вот, то есть, что мне помогло вылезти еще из этой ямы, там, из этого кризиса, там, что это то, что я, ну, принял для себя решение, что я должен быть честным, там, да, я должен быть порядочным, что я должен, как бы, ну, не кинуть людей, там, я должен с ними рассчитаться. То есть, это очень сильно укрепило наши отношения в будущем, ну, и вообще, в принципе, как бы, ну, вот если бы я сейчас перед вами сидел бы, но в немножко другой роли, да, когда я там обанкротился, да, и сказал бы, что вот, да, и потом вас обучил бы чему-то, там, не знаю, что-то рассказывал, да, смотрите, как классно, то, ну, то есть совсем другое, да, это абсолютно. Поэтому мы очень много уделяем внимания этичности сотрудников, и, кстати, вот по поводу штрафов, интересно, кстати, про штрафы, как, у нас, как штрафы работают, да, это просто к теме об этике. У нас нету штрафов. Вот у кого штрафы есть в компании? Что, у кого нет штрафов? У одного? Все остальные штрафы нету? Или боитесь признаться, что они у вас есть?
Нет. Все
добрые. А?
Все добрые.
Все добрые?
Есть, но не
меняются. А, ну понятно. Ну, короче, смысл в чем? Вот как мы просто это развернули, да, то есть я уже говорил про медали, что мы пытаемся уделять внимание не отрицательным моментам, а положительным моментам. Да, то есть есть такое правило, что мы вознаграждаем, то мы получаем. Если вы будете очень много уделять внимания отрицательным моментам, то у вас этого будет очень много. Если вы будете уделять очень много внимания положительным моментам, то у вас будет этого очень много. Да, понимаете? То есть вот такая как бы философия, на самом деле очень простая, но очень действенная. То есть то, что мы вознаграждаем, то мы получаем. Вот эти медали, это принцип именно поэтому так устроен. Мы вознаграждаем то, что мы хотим получать. Мы вознаграждаем только тех, кто у нас с очень большими показателями внутри компании работает. То есть мы, когда у нас игра идет, например, мы называем фамилии только тех, кто сделал большие показатели, результаты. Тех, кто не сделал результаты, пускай даже будет один человек, мы назовем его. Но как ему будет приятно, что мы назвали именно его? А бывает так, знаете, ну вот все молодцы, у нас был вот такой один такой руководитель был, которого мы уволили, руководитель по отделу персонала. Она говорила так, вот все молодцы, а вот Вова плохой. Вот знаете, как, кого она тем самым вознаградила? Да? Внимание. Вот почему, понимаете, что почему... Вот Вовочка, да, во всех анекдотах, он плохой. Потому что ему внимание очень много уделяется. И он именно плохой, потому что ему внимание уделяется. Понимаете? То есть, как бы, если дети, ну вот если просто мы про это как бы еще немножко глубже пойдем, если дети капризничают там или что-то кидаются, или что-то там, не знаю, что они так делают, что они делают? Они на самом деле привлекают внимание. Значит, им где-то не уделили внимания, их не похвалили лишний раз. А вы хвалите детей, что он сам с собой играет? Вот лучше его хвалить, когда он сам с собой играет, или хвалить хорошего сотрудника, что он молодец, и хорошие показатели делать, чем его ругать. Вот про страх у нас очень все просто. Меня всегда очень внутри ломало как-то руководителя, вот ты ему ставишь задачу, а он что-то не делает. Вот часто же такое бывает, да, то есть ему какую-то идею, и какая-то идея есть, и ставишь ему задачу, а он, блядь, не делает это. Ну, вроде как бы, блин, ну что с ним делать? Можно же не штрафовать же как-то. Ну как вот, как его штрафовать? Ну, ты же, у тебя вроде самые разумные люди внутри компании, да? на самом верху, который находится. И они как бы, ну, самые неисполнительные, как бы, и штрафовать это как бы, штраф это что такое? Это как бы, ну, такое, какое-то понукание, да, какой-то хлыст такой, да? Думаешь, он как-то вот непонятно, блин. Но у нас есть там определенный механизм, у нас есть такие там определенные, они должны такой самоанализ сделать, они должны выписать, такую объяснительную написать, почему то или иное не сделали. И для каждого там, ну, там, в определенном состоянии есть определенный такой шаг, и он его выписать. И вот если он его не выписывает, у нас вплоть до увольнения. Ну, то есть, человек должен посмотреть в ситуацию, которую он допустил, да? Ну, знаете, есть такая там, типа, прикол, что там, человек принес убыток на миллион, да, и он приходит там руководитель и говорит, вы меня сейчас, наверное, уволите, нет, да что ты нам, как бы, ты нам, твое обучение нам стоило так дорого, да, там, миллион. То есть, по факту, мы уже получили какой-то опыт с этим человеком, он нашел нам какую-то дырку внутри компании, да, эту дырку надо как-то залатать, но надо, чтобы он еще самоосознал, что он эту дырку допустил, и как сделать так, чтобы он ее больше никогда не допускал. И чтобы он лично никогда не допускал. Но мы всегда в нашей деятельности, в любой, всегда как бы, ну, когда мы приходим на новое место работы и занимаемся чем-то новым, мы всегда будем допускать ошибки, правильно? Мы же не можем все знать идеально. Важно просто с этим правильно работать. Вот, у нас есть определенные шаги. И если сотрудник, допустим, не хочет писать вот это объяснение, он либо должен полное осуществить возмещение ущерба, ну, да, допустим, вот у нас есть моменты, у нас достаточно дорогие бывают ошибки, например, там мы какое-нибудь месторождение что-нибудь должны были отправить, не отправили. Теперь только вертолет, вертолет стоит 500 тысяч. Ну, то есть, понимаете, да? Как бы. Ну, это же понятно, что это нереально, что человек 500 тысяч получить. Да, максимум, что мы можем получить, у него там 3 оклада, да, по-моему, по закону. Возместить как-то. Вот. Ну, поэтому мы должны выписать все ошибки, которые он совершил, и эти ошибки должны лечь как бы в инструкцию на этом посту. Понимаете? Реально для вас вообще? Или я так какие-то космос рассказываю?
Нет.
Да. То есть, такие нюансы. И еще один такой важный момент, когда мы... у нас сейчас компания достаточно, ну, там, достаточно этичная компания внутри. Мы, если что-то обещаем, то мы это выполняем всегда. Да? Мы никогда не отказываемся от своих слов, мы никогда не пытаемся кого-то обмануть. У нас все открыто, у нас... Все показатели, все открыто, у нас все перед сотрудниками мы очень сильно открыты. И тоже требуем от сотрудников, скажем так. И когда какой-то сотрудник начинает постоянно косячить, то это очень хорошо видно. И это сразу один из показателей, что это какой-то такой звоночек по поводу этого человека, что, наверное, этот человек не в нашей компании не должен быть. Ну, потому что он какой-то вот, он не самоорганизованный, он просто начинает выделяться. И вы начинаете это хорошо видеть сразу. Понимаете? То есть штраф, он бессмыслен. Что такое штраф? Это значит заставить человека, ну как бы, принудить его что-то сделать. Ну так лучше вот, ну раз сделать, два сделать, не получается. Ну ладно, до свидания. Мы лучше другого возьмем. Ну вот мы как-то так к этому относимся. То есть бессмысленно его переучивать. Вот.
Два вопроса у меня. У вас три бизнеса связаны друг с другом, как в основе этого бытовки. А не было там для желания, может быть, планы? Совершенно что-то другое там связано там... строительство, производственное в какой-то другой компании создать. И второй вопрос на экспорт. У вас вообще есть какие-то там наработки, импортируете ли что-то, или только на Россию работаете?
Начнем со второго. Да, экспорт есть. Мы в Казахстан очень много поставляем, строим там. Особенно, когда вот был момент, там, 14 какой-то был, 14, 15. Когда там доллар поменялся, там, к рублю, да, там. В Казахстане он еще не сразу поменялся. И в Казахстане достаточно долго было, когда приехали в этот момент. Если в Казахстане курс там, грубо 1.5 там, да, или 1.5.5, то когда мы туда приехали, был там 1.2.5, что-то такое. Моменты такие были. И, конечно, казахи очень сильно ринулись там, в Россию, там что-то скупать, все и так далее. И вот первые полгода, пока в России вот это замешательство было, мы на казахах работали. Потом это все выровнялось. Вот. То, что касается бизнеса, да, я считаю, что как бы мне, да, я находил просто ниши рядом как бы, со своим бизнесом, да, чтобы да, это да. Все как-то вот одно другому помогало. И поэтому кардинально, ну, на самом деле, туризм, это на самом деле кардинально другой бизнес. Вот так вот взять, он кардинально другой. То, что у нас там как бы конструкции построены из наших конструкций, это одно дело. Но по факту сервис, там очень такая тонкая штука. И вот в октябре я там буду выступать на конференции, у нас там Новосибирский секретный сервис называется. Я когда начал к нему готовиться, ну я чувствую, что у нас какая-то модель есть, но я ее не мог как-то выразить. Когда начал готовиться, я прям увидел, что у нас вот нашей какой-то деятельности есть такой, мы это даже назвали семейный сервис. То есть у нас такой вот отношения, ну, мы выписали все успешные действия, что она позволяла вот этот семейный сервис создать. У нас даже когда база была недостроенная, когда она не совсем еще приглядная была, там территория неухоженная, то люди отмечали, что им нравится, в принципе, у нас на базе, несмотря на то, что там она недостроенная. Им нравилось отношение персонала. Допустим, у нас там управляющий может там за 100 километров поехать и встретить гостей, которые там где-то заблудились, например, да? Ну, не кажется так делать. Или он может нет, там, посадить себе в машину и повезти его там, в магазин там сходить. Там. Ну, то есть, это очень сильно зависело, конечно, от управляющих. Потому что у нас были там несколько управляющих. А вот с этим управляющим там прям семейный такой создался коллектив. Причем они как бы сами с семьей переехали к нам на базу там, ну, и живут на базе там. И вот они какие-то семейные ценности создались. И ну, нам же всем нравится вот это такое, знаете, отношение такое очень душевное, семейное. Кстати, вот в Италии, например, да, там, ну, и даже не только в Италии, в принципе, в Европе. У них же везде такие семейные бизнесы, там, какой-нибудь кафе, ресторанчик, там, да, вот это. И это очень такое колоритно, так и очень так кайфово, например. Да. То есть нам это нравится. И вроде как небольшая какая-то, небольшой бизнес, и тебе внимание очень много уделяют. Я вот, допустим, в Африке останавливался там в отельчике небольшом. Там дедушка, ему лет 60, вот он мне там тоже там. Я ему спросил, где там в магазин, он говорит, да, садись, я тебя отвезу, там, он отвез, там, мне там встретил, показал там. Ну, короче, вот это такое, такое отношение немножко больше тебе дают, чем ты ожидаешь, да, как в банке там, все вот так вот. Очень жестко, строго, как бы, и недушевно вообще. И все в отеле примерно так же. То, ну, вот как бы здесь мы такую штуку нашли, и поэтому туризм такая немножко другая вообще тема, которую мы пока сами тоже управляем. Но так, чтобы прям какие-то другие глобальные бизнесы. У меня была идея, и в момент кризиса я хотел там, в Америку уехать, я начал там, поступать в Стэнфорд, думал, там, уеду туда, там, ну, как, я так сам айтишник там, по образованию. И мне эта тема так или иначе нравится. И на самом деле в бизнесе я очень много. Я бизнесом как бы, занимаюсь чем? Я программированием занимаюсь на самом деле. Я то есть, программирую систему так, чтобы она работала без сбоев. Да. То есть, если не так, то так. Да? Вот, законы программирования, скажем так. И автоматизирую очень много внутри компании. У меня сделано так, чтобы минимум было человеческого фактора, чтобы я мог все четко получить отчет и так далее. Вот. Я хотел уехать туда, и у меня там была идея, вообще, мне нравится идея образования. Я считаю, что ну, скажем, недообразованная наша страна, в том числе, или вообще технологии образования на сегодняшний момент как-то они вот отстают в мире и вообще. Ну, потому что я люблю там обучаться. И я вижу, что есть технологии, по которым ты быстро обучаешься, а то, чем нас учили в школе. Или там в институте, ну в институте 5 лет я отучился, и что? И вот куда эти 5 лет? Ну вот обучить какого-нибудь сотрудника, мы говорим даже исполнить директора внутри компании поставить, да, чтобы он технологию всю бизнеса понимал. Ну 5 лет точно не надо. Можно быстрее, да, там, однозначно. Поэтому какие-то есть проблемы в этой области, ну, то есть какая-то нестыковка существует. И тема образования мне в принципе интересна, но я вижу, что пока нету той еще модели какой-то. То есть вот пока время не пришло. То есть чувствуется, что к чему душа лежит. Если к чему душа лежит, то это вообще быстро происходит. Вот, допустим, база, она мне так быстро построилась вообще. Вот она прям не напрягала, ничего. Тут не было какого-то состояния такого. И я как-то вот прислушиваюсь к себе. Если вот у меня как-то идет поток какой-то туда, в ту сторону, то классно. Вот я просто когда начал готовиться к триатлону и параллельно поступать в Стэнфорд. Вот Стэнфорд вообще никак не шел. Вот прям не шел. Вот, понимаете? Я прям за этим учебником засыпал там постоянно и все. А триатлон, мне лучше пойти побегать. Ну реально, то есть, и я прям чувствую, что вот тут идет, а тут не идет. И это прям четко, ну, прям четко прослеживалось, такая разница. Начинаю к себе прислушиваться и слышу, что, ну, наверное, это не твое, давай это отложим. Это не сейчас. Вот такое, кто-нибудь ощущал, у вас есть такое ощущение? Чувствуете, что где-то твое, где-то не твое? Ну вот да, вот, я вот за то же, чтобы прислушиваться к себе.
А занимаетесь ли вы инвестированием и как относитесь к биткоинам и криптовалюте?
Я, короче, тут установил такую программу, есть такая eToro, знаете? Нет? А? eToro. Это приложение, в котором есть разные частные инвесторы, которые играют на фондовых биржах, и ты можешь копировать их модели поведения. Ну, там, заливать туда деньги и копировать. Но я что-то какую-то сумму денег туда вложил, ну, так, ну, поиграться. Когда что-то там обвалилось, и я что-то понял, что это, наверное, это не мое. То есть просто быть как бы следствием кого-то. Я вот как-то не привык, да. Я привык быть причиной чему-то. Я привык как-то создавать что-то. Я привык там сам как-то брать за себя, ну, там, за область ответственности этим управлять. Для меня это непонятная штука. Сейчас у меня реально, вот связано с гостиницами, у меня сейчас столько проектов, в которые нужно инвестировать, но на что у меня своих собственных инвестиций не хватает. То есть я сейчас фактически инвестирую в гостиничную тему. У меня буквально вот на этой неделе должны состояться две сделки по покупке там, двух участков по 5-6 гектаров земли на горнолыжных курортах России. И, как бы, я вот сейчас у меня такое направление активное, которым я занимаюсь, это именно гостиничная тема, именно всесезонье. То есть мне интересно, чтобы была лето и была зима. Потому что, ну, как бы в России, сами понимаете, да, то есть вот этот проект, который на Алтае, он немножко, конечно, у меня там такой пролетный, но мы там пытаемся зиму прокачать. Там есть возможность у нас зимнего туризма, но это нам потребуется время. Но вот я вижу именно такой всесезонный формат и именно внутренний туризм, потому что вижу, что здесь есть перспектива. Ну, как-то хочется все-таки там на благо Родины поработать чуть-чуть. Это так. Ну, вот, то есть, соответственно, инвестиции сейчас только в свои проекты. Я не вижу смысла куда-то там. То есть, на меня, мне кажется, что если ты когда-то инвестируешь в другие проекты, значит, тебе не хватает своих идей. Ну, или тебе там скучно стало. Или, ну, я считаю, вот, есть предприниматели, есть бизнесмены. Да? Вот кто-то разделяет для себя такую штуку. Да, мне кажется, что предприниматель это тот, кто мечтает сделать лучшую яхту в мире. Да? А бизнесмен, мне кажется, тот, кто ну, там, где-то заработал денег и пошел купил лучшую яхту.
Ну, как-то... А что делать, если не хватает твоих идей?
Не хватает.
Да.
Да, не знаю, ну надо просто развиваться, надо просто смотреть мир там. Да, ну надо просто, да, надо больше общаться, наверное. И очень много, конечно, влияет окружение. И честно скажу, что у меня очень сильно поменялось окружение за последние 2,5 года, когда я начал заниматься особенно триатлоном. Когда у меня был кризис, я очень много пил и курил, как бы, как это, как у Слепакова, да, каждую пятницу там я, да, знаете, там, да, там, каждый понедельник я как огурец. То есть, реально, то есть у меня такое было состояние, мне нужно было как-то там отвлечься. Вот век был заменой, кстати, этому, это, кстати, более правильная была замена. А потом, когда я начал заниматься триатлоном, спортом, и очень сильно поменялось окружение, то есть мне с тем окружением стало неинтересно, и они даже перестали меня звать на день рождения, сказали, ты же не пьешь, что тебя звать. Вот, поэтому, и сейчас, конечно, я пытаюсь создать окружение, то, которое, с которым мне комфортно, которое продуктивное, которое стремится к чему-то, к каким-то достижениям. И вообще, на самом деле, когда я пошел на конкурс предпринимателя, я и пошел с целью познакомиться с ребятами такими же, как я. Потому что я 5 лет работал, вот прям сидел в кабинетах там и вот работал на всю Россию. У меня не было того, что я вот где-то в городе работал, с кем-то общался, а работал на всю Россию, и у меня не было вообще с кем-то общения. И я пошел на эти конкурсы, чтобы просто начать с кем-то общаться. И я очень много там познакомился с ребятами, потом они меня в итоге в триатлон притащили там. Ну, то есть вот надо больше общаться. И мы есть средние 5 человек, которые нас окружают. Согласны с этим? Да. Поэтому то, какое есть твое окружение, такое есть и ты. Поэтому вот такие там в деревнях, там, где-нибудь там, на Таймыре, там, где, да, люди, вот они не выбираются, потому что вот окружение их такое, какое оно есть, и они подавлены по-своему, ну, или у них создался какой-то образ. Хотя сам я на самом деле родом там, из Казахстана, в городе Семипалатинск, там ядерный полигон, да. В ночи свечусь.
Вадим, да. Вот у меня какие-то инструкции, да, которые есть на директоров, вообще какие виды существуют, нормативные документы, какие-то все карты можно быть, должностные, что из этого есть технологии?
Ну, согласись с тем, что, допустим, вот у рабочего там на заводе есть какие-то инструменты, которыми мы управляем, да? Ну, которыми что там делать, продукт какой-то производит. Ну, допустим, там жестянчик что-то какой-то там сделал, какое-то изделие. Вот у руководителя какие инструменты? Какие у руководителя инструменты?
Люди.
Ну, хорошо, а еще какие? А как он людьми управляет? Вот, допустим, вот рабочий там, ну, там, чем-то, на пилораме, да, вот у него есть там это пила, там, да, там это дерево какое-то. Ну,
ну, да,
ну да, то есть какие-то должны быть у руководителя какие-то инструменты тоже должны быть, правильно? То есть и вот у руководителя инструментом является там, допустим, вот, например, ежедневная и еженедельная координация деятельности сотрудников. То есть должны быть какие-то, ну, у нас это называется боевые планы. Кто-нибудь знает такую программу Trello? Да? Знаете? Вот я очень многим рекомендую, кто еще не пользуется, и вот начать ей пользоваться. У нас вся компания, ну я не знаю, за буквально за неделю, за две перешла на эту программу, а она бесплатная. Бесплатная, реально. Это как, знаете, как это, канбан-доска, знаете, канбан-доска, да, там план в работе выполнен. Вот, это такая реально. Я когда начал сам ей пользоваться, я почувствовал в ней какую-то такую, ну, реально. То есть я понял, что это инструмент, с которым можно работать. Потому что там идет все общение, очень все быстро, оперативно. И у нас там вот в онлайне ведутся все планы всех сотрудников. Вся компания работает в ней. То есть там кому надо, кто подключается там. То есть мы контролируем какие-то задачи. Я как руководитель контролирую своих там подчиненных, какие они задачи выполняют. У нас есть, ну, показатели эффективности сотрудников. То есть это то, на что я смотрю. Ну, как мы смотрим, допустим, вот машину, как мы машиной управляем. Мы видим, что стоит полицейский, мы же как-то сразу начинаем по-другому управлять машиной. Да, и мы же начинаем что-то смотреть. Мы смотрим на... Да, да. Менять траекторию там или начинаем как бы сбрасывать скорость. Да, но мы куда-то смотрим, чтобы сбросить. То есть у нас есть какие-то показатели, на которые мы смотрим, правильно? То есть если мы хотим там успеть в аэропорт, то мы тоже смотрим на что-то, на какие-то показатели и как-то высчитываем. То есть у нас есть какие-то определенные показатели у каждого сотрудника. Там, согласно с тем, что у каждого сотрудника, ну вот, например, там слесарь какой-нибудь там, или там фрезер, фрезеровщик какой-нибудь, да, у него есть продукт, который он делает, да, там какое-то изделие, продукт физический, но мы можем его пощупать, нам понятно, что он произвел. А вот какой-нибудь бухгалтер, вот что он произвел, какой его продукт?
Не приход на лугу, что.
Ну вот, видите, у всех, знаете, три версии. Три версии. А у бухгалтера еще четвертая будет версия. Понимаете? То есть надо еще точно понимать, какой продукт каждый сотрудник должен производить. Очень часто они этого не понимают. Вы просто вот, вам рекомендация. Вы просто ради прикола проверьте 10 сотрудников. Дайте им листочек и скажите, напиши мне, за что тебе платят деньги. Какой твой продукт? Да? И вот я уверен, что вы не согласитесь с тем, что они вам назвали. Я не буду называть вам все, что угодно. Но не то, что вы хотите видеть. Вот просто попробуйте, это вот как бы практическая вещь, на самом деле. То, с чего нам стоит начать. И если вы поймете, что они не понимают продукт, который они должны производить, то они никогда его и не произведут. Согласны? Мы же только что говорили о том, что вы как предприниматели видите, что вы хотите получить. Вы видите продукт, который вы хотите получить, правильно? Ну так же получается, да? Все, когда компанию создаете, видите какой-то продукт, который вы создаете, вот, допустим, я думаю, что вот этот клуб, изначально вы тоже видели, как он должен, ну, как он должен выглядеть, да, там, здесь стеклянная перегородка должна быть, там, здесь должна быть слова написана, вы это четко видите. И поэтому ваш сотрудник тоже должен четко видеть, какой продукт он должен произвести. Но чаще всего они это вообще не знают.
То же самое надо спросить у себя, как, вернее, от себя как от собственника,
да.
Себя как гендиректор.
Да, потому что у владельца один продукт, а у гендиректора другой продукт. Понимаете?
Главное, что человек потом спокойно это воспринимает. Потому что своему заму, который у меня выбрал в работу полгода назад, я его уволил через беседу. То есть, что он начал выполнять, что он должен выполнять. То есть он мне рассказал, что за что он получает деньги. Мне это только сильно удивило.
Нет, ну тут не обязательно было сразу увольнять. Можно было ему объяснить, что вы хотели?
Я попытался, но мы друг друга не нашли. Да.
Расскажите, пожалуйста, как вы подбираете кадры? Ну, верхний уровень, средний уровень.
Ну, вот я говорю, про верхний уровень, то есть, ну, это опять-таки рынок, да, либо мы поднимаем снизу.
Чаще. У вас есть там HR отдел,
да? Да, безусловно.
Прогоняют там тесты, не тесты.
Да, да, безусловно. Но я вообще не представляю, как компания, ну, как компания может работать без HR-специалиста. У кого нету нанимающего персонала? Нету. Ну плохо. По той причине, что.
А где вас учили, вы понимаете? Это прямо игра, да? Такая?
Ну, это просто как бы вас вовлечь, как бы, да, в общение, потому что мы же общаемся, да. Если я буду диалогом, если я буду монологом, то мы далеко, ну, вы заснете, конечно.
Ну, наверное, чем-то отличается верхний уровень, средний уровень занимаюсь. Наверное, низкий персонал уж не нанимает сами.
Ну, я не нанимаю лично, конечно, низкий персонал. Это, да, младший персонал. Безусловно, это нанимает отдел персонала. А руководители, я говорю, либо они вырастают снизу, либо мы берем с улицы, если мы знаем точно, что нам некого оттуда поднять, но мы их загоняем вниз и начинаем снизу прогонять вверх. Да.
Даже, грубо говоря, берете там за 100 тысяч, ставите на позицию где 20 тысяч или как?
Но смотрите, тоже опять-таки 100 тысяч, а что там, какой продукт он за 100 тысяч производит, если вот он только пришел, да, и вот он как бы вообще еще ничего не производит. За что ему 100 тысяч платить? Только потому, что он это хочет получить?
Нет, я в IT-компании, мне кажется, отрасль сошла с ума, где люди уже приходят по 200 нормально. Просто я не знаю, как это.
Ну, я, кстати, этого не понимаю, да, что приходят, как бы, их должны говорить стандартную работу, еще их обучают, как бы, это нормально.
Ну, говорю, в нашем случае я вам рассказываю, как у нас модель, да, выглядит, что мы нанимаем, мы четкие задачи прописываем, за эти задачи четко платим. И поэтому...
Если вот не вырастил сотрудник, вам нужно начальник производства. Вы же можете его нанять за 10 тысяч рублей, правильно?
Нет, ну безусловно.
Если вы прогоняете его, как?
Ну вот мы нанимаем его, даем ему задание, чтобы он внизу поработал во всех участках, на участках походил, посмотрелся, выписал на конкретные там вещи.
А потом как вы оцениваете, он справляется с своей работой или нет?
Я же говорю, то есть мы смотрим на то, насколько он вообще разумный, насколько он продуктивный. Были такие сотрудники, которые Или, ну там, типа, не трогайте меня, я там, типа, обучаюсь. Вот очень часто мы не можем человек, как бы, да, начальник производства. Вот он же как высокая должность, да, и мы же должны что-то еще научить его, чтобы он. Многие начинают с того, что учат сначала. Ну, то есть мы и так уже наняли его. Мы уже ему зарплату платим. Это уже как бы достаточно большое доверие ему, да? Уже много, мы ему уже много сделали такого хорошего и полезного. Ну, когда мы еще начинаем его обучать, то у него вообще крышу сносит. То есть он начинает как бы этим злоупотреблять. То есть он продукт не производит, но говорит, что ребята, я обучаюсь, типа, не трогайте меня. То есть и такие были. Поэтому обучение у нас проходит в процессе. То есть все идет через... Да, опытным путем, да. То есть выполнил этот шаг, потом ты уже будешь. То есть все в процессе, мы на практике смотрим. У нас нет такого, что мы в теории, да, вот хороший или плохой. Да непонятно. Покажи, прояви себя. То есть вот даем задание. Выполняет, молодец, не выполняет, смотрим, присматриваемся, не выполняет второй раз, ну зачем он нам нужен? Мы там долго не держим. То есть вот неделю мы видим, насколько он желающий, насколько он способный, потом еще 3 недельки там, ну максимум месяц они у нас работают, и из них уже выбираем. Мы иногда делаем так тоже в виде игры, там у нас вот в филиалах есть менеджеры, и бывает проблема там, ну не хватает, да, мы берем 3 человек, говорит, вот двое из вас останутся. То есть, или там один из вас останется. Ну тот лучше всех результатов покажет.
А кто принял вот эти вот задания,
Ну, вообще, в большей степени я придумаю. Да, ну потому что как бы творческое воображение у вас, как у владельца, ну, выше развито, чем у любого другого сотрудника. Потому что вы как бы более самые разумные в этой компании, вы самые стабильные в этой компании, понимаете? То есть вы же понимаете, что если кто-то не может решить какую-то задачу, то решишь ее только ты. Да, ты самый стабильный. Да, то есть вот, ситуация такая, что до тебя потом прорвутся. Поэтому надо как бы. Вот была проблема на самом деле у меня со исполнительным директором. У нас есть как бы руководитель отделений, там, производство, строительство, там, бухгалтерия, ну, финансовое отделение, там, или там отдел персонала или продажи. Вот обычно же как происходит, да, вот есть директор и есть его руководитель, так? У кого-то есть еще кто-то между вот, директором и руководителем отделения, там, отдела? Нет у вас никого? Это вот такая штука, что я заметил недавно. Ну, потому что у нас еще исполнительных директоров, как бы, ну, мало у кого, да, есть. Но сразу вам говорю такую вещь, такая, как бы, такой совет, что между исполнительным директором и руководителем какого-то конкретного отделения должен быть еще сотрудник, еще зам руководителя. По той причине, что вот у нас был момент, когда у нас главный бухгалтер там убежал, у меня исполнительный директор провалился вниз. Он провалился в бухгалтерии. И начал там налаживать процесс. Ну, то есть он взял там аудиторов, там, как бы, ну, там, на аутсорсе как-то, но все равно очень много внимания там. То есть он провалился, и он свою роль как исполнительный директор не выполняет. То есть роль-то исполнительного директора добиться, чтобы все сотрудники свои как бы функции выполняли. То есть это его основная задача. Ничего сверхъестественного там делать не надо. То есть он должен сделать так, чтобы все его сотрудники выполняли функции, которые они должны выполнять. Поэтому он проваливается вниз, и все, и он свою функцию не выполняет. То же самое происходило там, допустим, со строительным отделом. Уволили строительного, ну, руководителя строительного отдела, он где-то туда провалился. И сам начинает эти проекты строительные ими управлять. Соответственно, он проглядел, что у нас там в продажах какой-то момент произошел. Все. То есть руководители, они тоже определенные шлюзы. То есть, когда я сейчас, допустим, вышел на уровень владельца, то мне стало проще видеть те ошибки, которые я совершал. Ну, потому что я вижу, как мой исполнитель делал то же самое, что делал я, только я этого не видел со стороны. Сейчас я это вижу со стороны, понимаете? Да. И есть же такой еще момент. Вы же сами себя под задницу подпнуть не можете?
Можно.
Да. Ну, как бы вообще неудобно, как бы, да? Только пяточка еще. Вот, поэтому, по крайней мере, у вас появляется тот, кого можно, короче, хлестать по всякой, ну, там, вот почему то нет, почему этого нет, там, давай.
Вадима, исполнительное это...
Гендиректор, исполнитель, одно и то же. Вообще, если вы знаете, что в английском языке chief executive officer, да, главный исполняющий служащий.
Я поэтому уточнил.
Да. Поэтому у нас просто, знаете, название такое, оно, понятие.
У нас бывает, что тут не бывает.
Да. Президент. Да там как бы каждый, кто в гараже собирает, мнит себя уже конкурентом, на самом деле. Хотя хоть мы и тоже вышли из гаражей, там, скажем так. Но если брать тот уровень, на котором мы сейчас работаем, как, ну там, Газпром, там Роснефть и так далее, Рос, все самые крупнейшие. Компании, то на этом уровне, ну, наверное, там, ну, 5-10 компаний крупнейших.
А как получается, что именно вы строите поселки в Бахтерекам, а не ваши конкуренты?
Там много разных факторов, там, здесь же, как бы, искусство продаж.
Вряд ли это
заслуга менеджера.
Ну, там много факторов, безусловно. То есть, то, как мы находимся географически, например, да, там, то, как мы быстро создаем продукт. Допустим, с Газпромом, ну, допустим, до Томского Газпрома, им нужно было, чтобы мы за 2 месяца построили там проект на 180 миллионов. Ну, только мы могли это сделать. Мы точно знаем, что только мы это могли сделать. И мы это сделали. И вот мы на этом заработали нормальные деньги. Но потом там свои были моменты, нюансы, но тем не менее. То есть мы знали точно, что мы можем это сделать. И причем даже на этом контракте Газпром нам платил 50% предоплату, что они обычно не делают. Да? Потому что им настолько сильно это надо было. И только мы могли это сделать. Потому что мы максимально близко находились там. Сейчас у нас как бы другая модель. Я сейчас вижу децентрализацию производства. То есть я хочу сейчас его вынести вообще во все регионы. То есть не быть централизованным производством в Новосибирске. Сейчас просто получается так уже, что за 10 лет рынок все равно поменялся. И так или иначе локально появились производители. А у нас одна из самых больших составляющих – логистика. Да, потому что у нас достаточно объемные конструкции. Сейчас, кстати, еще появилась такая отличная возможность – ТОРы. Знаете, что это ТОРы? Да? Территория опережающего развития. Где налоговые ставки очень сильно снижены. Допустим, налог на прибыль в Хабаровском ТОРе 0%. Вместо 20. Да, вместо 20. Круто же, да? Налог на прибыль 0% вместо 20. Или там страховые взносы вместо 36 – 7,6. Ну, тоже круто. Соответственно, как бы, ну, конечно, чё б не идти туда. Вот. Поэтому мы сейчас тоже смотрим на то, чтобы производство переносить там в эти ТОРы и делать децентрализованное производство.
Это производство?
Нет, там разные услуги. Мы, кстати, даже арендный бизнес можем сейчас тоже в ТОР загнать. У нас там рядом с нами есть Юрга, такое поселение, скажем так, и там даже арендный бизнес попадает.
Может, там НДС?
НДС, к сожалению, есть везде. Мы искали.
Вадим, вот если все-таки я почему спрашиваю вас, если есть вот такая вот модель, допустим, набор по инструкции, да, и сказать, вот вам инструкция, надо занять таких людей, для каких-то и таких там, какие-то оборудование закупить, чтобы таких производств. То есть если такая вот, чтобы у каждого человека была своя инструкция, и сколько людей вообще надо, и вообще сколько часов надо на сбор, какая-то есть такая система?
Ну, внутри нашего бизнеса или вообще универсальный для любого бизнеса?
То есть, чтобы вы могли отсутствие взять, допустим, на производство, да, открыть там за месяц, там, вот в этом регионе, вы знаете, точно бюджет уже этого, точно эти сотрудники потребуют.
Ну, сейчас мы к этому готовы, потому что, говорю, мы сейчас именно в ту сторону и смотрим, чтобы децентрализоваться, да, с производством вынести его в регионы.
А за это будет
плавно, так понимаете? Ну, мы даже да, я понял. То есть вы хотите сказать, что вот эти как бы технологии, как то или иное. Да, у нас у каждого сотрудника есть 2 папки, так называемые. То есть есть папка штатного сотрудника, в которой описаны все общие данные внутри компании. Ну, допустим, там какая-то статья, которую я когда-то писал, там, да, допустим, вообще история компании, цели, замыслы там, компании, идеальная картина компании, какие-то важные политики, которые вообще внутри компании есть. То есть это все как бы туда вложено. То есть это для любого сотрудника внутри компании. Но что он должен знать это. Правильно? Это такая папка, которая есть у каждого на столе. Плюс есть отдельная папка, она называется ну, как бы техническая, так называемая, да. То есть там описана технология того, как этот сотрудник должен на своем посту производить свой продукт. Ну, то есть мы говорим, что, например, там бухгалтер должен такой продукт производить, да, а вот менеджер продаж такой продукт производит. И там описано, что он должен делать. То есть там прописаны какие-то вещи, как он этого добивается.
Досконально, да?
Но мы стараемся, чтобы это было досконально, потому что аналитика, как бы, она по ходу движения, это живой такой организм, потому что он постоянно дописывается.
Вот мы... Есть ответственность, кто это делает?
Не, ну конечно, безусловно. У нас есть сотрудник, который этим занимается. То есть он это прописывает. Потом он ходит по компании и проверяет сотрудника, знает ли он тот или иной приказ. Понимаете? Ну, типа того, да, то есть он как бы там инспекция называется по компании, то есть он проводит инспекции. Он смотрит вообще так, или как работает все так, как должно работать. Вот. И, кстати, вот по поводу медали, когда мы стандарты проводили, там тоже такая одна фишка была интересная. То есть тот, кто худше, мы ему дарили вот такую свинью, большую копилку, и она у него стояла всю неделю на столе. Но все знали, кто худший, короче, по стандарту рабочего места. И этот худший, он должен был с инспектором обходить всех, короче, на следующей неделе. Ну, так, чтобы это для него так... А? Ну, он не то, что издает, он как бы... Он... когда он ходит с инспектором, он сам как бы еще самообучается, да? Видит, как у других это выглядит, да? Ну, как бы такие общественно-производительные работы. То есть у него как бы самоосознание. То есть, что делать так лучше не надо. Лучше будет как бы порядочным, да, дисциплинированным. Так. Да. Еще какие-то вопросы?
А если вот в компании, вы знаете ли, вот, где вот в компании такие люди сидят, или скорее всего есть какой-то такой центр, да, в котором сосредоточены, в принципе, все основные как бы, знания, все технологии бизнеса, какие-то люди, на которые завязано очень много. То есть, знаете ли вы на комнату завязано? То есть, может, возможно, какой-то один человек уводит, например, целые четыре, когда делают, знаете, такие целые, такой процесс завизированный, но технология производства прямо очень ценит. Если он такой, он может в линию настроить, да, или он может такие не делать. Если бы бизнес такие люди, которые очень сильны, например, то, может, он даже должность небольшая, ну, там, знаете, Газпром говорит, или знает, там, менеджер Газпрома, а ну, грубо говоря.
Я понял, но на самом деле, я считаю, что таких людей в компании должно быть, по той причине, что это большой риск, да, то есть вы потеряли человека, вы потеряли, ну, часть компании, часть дохода. Поэтому... Мы для этого и описываем все эти технологии, как тот или иной сотрудник что-то производит. Ну и у нас как бы такая есть благое намерение заставить его это описать. Мы говорим, парень, вот смотри, ты такой классный, такой продуктивный, да? Понятно, что рано или поздно тебе эта игра как бы надоест. И тебе надо будет идти выше. Давай будем поступательно описывать, чтобы когда... Ну, а у нас еще такой момент, когда мы человека повышаем на должность выше, у него, так называемое, есть гарантийное обязательство. То если в течение полугода или года, там, ну, там разные периоды, человек, который ну, заменил, то есть он ушел как бы со своего поста, а вот здесь он поставил другого. У него есть гарантийное обязательство перед этим человеком. То есть вот этот провалится, который на его пост пришел, то он вот этот человек отсюда уйдет сюда назад. Понимаете?
А который ушел туда, он ставит для того, который...
Ну нет, ну не обязательно, что он его ставит. Он просто должен ему передать так, чтобы тот работал и производил свой продукт, понимаете? Чтобы у него не было, чтобы он работал так же, как и работал этот. То есть у него поэтому есть гарантия. Сейчас у нас есть такая ситуация, что у нас мы там одного руководителя хотя назад хотим оттянуть. Потому что у него там как бы гарантийный тест не выполнен. Сейчас такая ситуация.
Вадим, у вас так получается, что все отлажено, но человек только сам думаешь, всем все ждут инструкции, указания.
Что, что сам что?
Ну, думает, какие-то идеи рождает, или все.
Нет, да конечно, но. Здесь как раз таки... Ну,
что меня просто из моего опыта, мне очень сложно работать, если вокруг меня только те работники, которые ну, не креативны, которые ну, действительно работают по инструкции. Потому что если я написал инструкцию, а здесь что-то не написал, а я не знала, что так надо делать, вот у меня здесь так не написано. Где это написано? Ну, таким образом.
Я понимаю, да.
Чего?
Но нет. Ну, смотрите, вот есть технология ну, приготовления яичницы. Да? Вот там что креативить, по большому счету? Вот мы берем, включаем плиту, да? Ставим на плиту сковородку. Ну, то есть мы вот поэтапно соберем, ставим на плиту сковородку, наливаем масло, берем два яйца из холодильника. Разбиваем 2 яйца, выливаем 2 яйца, ждем 5 минут, выключаем, кладем на тарелку. Это технология, правильно? Но если мы возьмем, накреативим теперь и скажем, сначала берем 2 яйца, выливаем 2 яйца, потом разогреваем сковородку, потом льем масло, ну и так далее, понимаете, да? То есть мы явно что-то нарушили, явно мы не получим тот продукт, который мы хотим получить. И вот, к сожалению, я с вами согласен, что творческое воображение, его нельзя как бы, ну, вообще убирать из процесса производства внутри компании, там, чтобы оно должно быть. Но оно должно быть тогда, когда мы какие-то теории проверяем, да, гипотезу какую-то проверяем. Мы вот, допустим, у нас внутри компании, мы такую приветствуем вещь, чтобы было просто и быстро проверить еще какую-то любую гипотезу. Вот мы придумали, что, вот, возможно, вот, допустим, вот этот рекламный точек сработает. Давайте просто вот закинем туда немножко денег и попробуем. И посмотрим. Вот тут проверим. Но у нас уже есть отработанные технологии, да, вот, допустим, как нам нужно подавать рекламу туда-то, зачем ее менять, она работает. И очень часто это такая натура человека брать что-то изменять. И вот я очень часто замечаю, что я написал инструкцию, как должно быть. Ну, причем я очень много инструкций пишу, там, каких-то определенных, там, а я смотрю, она не так делается. Я вижу, что результат не тот. Понимаете? Они что-то придумали, они посчитали, что так правильно. Но вы же умнее, на самом деле. Вы же видите, что они, ну, это неверная штука. Есть момент такой, когда бывает, ну, конечно, я могу ошибиться. Я могу написать инструкцию, она может неправильно работать, да? Или сотрудник что-то там делал, и какой-то получил успех невероятный. Мы начинаем в это смотреть и разбираться, а что было успешно, или что было неуспешно. И начинаем вот это менять в технологии. Понимаете? То есть здесь как бы технология, она нужна там, где она, ну, есть кофе, есть там, да, яичница, есть сделать так, чтобы был продукт бухгалтера идеальный, какой он должен быть, или там продукт идеальный директор, или что-то еще. Да, безусловно, есть много всяких нюансов, каких-то там тонкостей, где у тебя нет инструкции. Поэтому тут, конечно, включается здравый смысл. Вот и все. Но они на самом деле сами там тоже. У нас есть такой, называется рекомендательный совет. Каждую неделю сотрудники собираются, они утверждают финансы, и они обсуждают результаты этой недели. Ну, потому что они же знают, что им еще завтра идти перед сотрудниками, перед всеми отчитываться, что они какой результат получили за эту неделю, какой результат планируют получить на следующую. И они вот креативят, что нужно сделать, чтобы эти результаты изменить, чтобы их поднять, понимаете? Поэтому креатив не выключается.
Завтра пару года, да? Креатив.
Вы один собственный компании делаете?
Да, один.
Давайте ближе к делу вопросам, а под третьим уровнем.
Давайте ваш вопрос.
Давайте. Ваше любимое художественное произведение.
Я не читаю художественное произведение.
Владимир, для партнера вообще что-то занимаешься?
А у меня сейчас партнеры появляются, то есть я сейчас некоторый бизнес начинаю с партнерства делать. И, кстати, прикольная штука. Меньше, как бы, ты не можешь себя расчленить, как бы, да, и отправить там куда-то, да, там, с таким же, скажем так, отношением к делу. То есть, когда у тебя есть партнер, он тоже болеет так же за дело. Ну тут надо что же, правильно, партнера найти.
В чем разница между исполнителем директора и партнером?
Ну, там может быть уровень осознания на другой. Тут вопрос как бы, ну вот, я партнер, ну я вот, допустим, сейчас у меня партнер есть, он тоже создатель бизнеса. То есть мы предприниматели, владельцы бизнеса, мы создатели, да? А вот исполнитель директора, он меньше создатель. Он больше игрок, нежели создатель. Понимаете? Вот там немножко такая есть грань, ступени как бы разные. Поэтому мне интересно партнериться с создателем, который еще тоже создает очень много. То есть вот партнерство, оно. Ну, то есть мне не нужен партнер, который был как исполнитель директора для меня. Но у нас есть такая, кстати, внутри компании такая программа, которую я прописывал, она называется «От стажера до партнера». То есть у меня есть возможность внутри компании стать партнером. Ну да, пока еще. Ну, у меня только туда исполнитель директора дошел только туда. У меня там вот в объекте на Алтае, он там небольшую долю имеет, 10%, но там путь как бы как-то должен пройти. То есть от стажера, там, с рядовым сотрудником, средним руководителем, там, с директором, партнером.
То есть партнер не как бы не бизнес, не какие-то отдельные там направления, регионы.
Ну да, да. Но у меня вот сейчас, говорю, вот бизнес, производственно-строительный, арендный бизнес, это полностью мои бизнесы, я один учредитель. А вот в туристическом бизнесе там сейчас появляются партнеры. Ну и там как бы сама по себе такая ситуация, что есть собственник земли, например, очень интересной земли. А я могу выступить инвестором как бы с точки зрения гостиницы. Да, вот мы можем вот на этом фоне уже быть партнерами. Почему нет? Потому что мы сейчас берем просто когда вторую карту, говорим, вот классное красивое место, посмотрели вот так, проверили через контур фокус его, посмотрели вот там через какие-нибудь доступные базы, позвонили, говорят, здрасте, продаете там, хотите партнериться, давайте не проще действовать. Ну, все очень просто на самом деле. И вот самые шоколадные места мы вот так вот можно выбрать. Ну, очень быстро все делается, буквально там за 30 минут мы уже ищем, находим человека. И причем я как бы, я сначала думал, блин, как бы найти эту землю. А потом просто берем участок и просто выбираем, какой нам нравится. И причем публичная кадастровая карта очень оперативная. Даже можно через кадастрового инженера какой-нибудь найти. Ну там, короче, много возможностей. Секретов много всяких. Я еще могу, кстати, рассказать про поводу секретов, как мы, кто-то меня спрашивал про инструменты, как мы находили клиентов. Вот, допустим, я такой метод использовал, там два метода. Первый метод, мы брали торговые, ну, как бы, тендерные площадки и смотрели, кто на этих тендерных площадках побеждает, в строительстве, например, да, там, или там в какой-нибудь энергетике, там, на чем-то еще, там, на 10, 20, 100 миллионов рублей. То есть, соответственно, мы понимали, вот он победил, он сейчас будет строить. Соответственно, у него деньги есть. Ему надо где-то рабочих размещать. Значит, надо ему звонить. Понимаете? Да. Соответственно, мы ему... Были даже моменты, когда мы как-то могли отслеживать, я вот просто не помню, как это чиновник, мы даже утеряли, на самом деле, это успешное действие, но была такая фишка, что мы находили, есть такая возможность, как бы, в социальной сети видеть, кто заходил к тебе на сайт. И мы просто такая, звонит человеку, здрасте, а вы к нам на сайт заходили, он прям аж испугался, как вы меня, про меня узнали. То есть, как вы так проследили. Вот. А еще есть очень хорошая возможность зайти на клиента, мы брали газету «Вахтовичка», где компании набирают сотрудников. И, соответственно, кто набирает обычно сотрудников? Ну, как бы, вот отдел персонала, да? Соответственно, вот, то ли звонить в лоб через секретаря, то ли ты звонишь в отдел персонала, говоришь, здравствуйте, вы там ищете сотрудников, да. А как вы собираетесь их размещать? А кто за это отвечает? Ну, то есть, вот он, черный вход, через который ты заходишь, и очень плавненько начинаешь внутри компании как-то там уже проходить. И находишь то самое лицо, принимающее решение. Ну, то есть, как бы, надо такими еще методами покреативить, подумать, какие, да, как можно зайти на клиента. То есть, какие-то альтернативные варианты.
Ну, бывает, на случай, когда с «Газпрома» звонят.
Что, нам звонят?
Да, или там, заказов 300 миллионов.
Нет, да, конечно, заказов много. Они говорят, там, мы сейчас вам 1000 закажем, там, вот, просто беженцев нужно, там, в Швеции расселить, там, вот, и много таких заказов. Но когда там какие-то ровные цифры фигурируют, я обычно в это не верю.
Можно вопрос про коучинг?
Да.
Вы говорите, что был один коуч, что был другой коуч. Когда вот, вы понимаете, что надо менять, и вообще каким образом умирает? Потому что такое ощущение, что сейчас разыскивают коучинг.
Ну, это же тоже по ощущениям, да, то есть он приносит вам пользу или нет. Ну, там, по рекомендациям, как бы там. Ну, вот в отношении коуча, мне кажется, тут нужно как раз-таки сердце выбирать, а не головой. То есть вот он и коуч. И поэтому здесь только по ощущениям.
А прям? Триатлон с тренером или
как? Триатлон, да, с тренером. И это, кстати, такая очень интересная школа для меня была, потому что я прям ощутил себя, ну, как-то по-другому, что ли, по-другому посмотрел на вещи, потому что когда ты руководитель под собой и сотрудник, ты обычно как бы их тренером являешься, сотрудником, да, ты постоянно их там как-то пушишь, назовем их так, да, там. А тут получилось так, что меня кто-то пушит. Да, понятно слово «пушит», да, то есть как бы взбадривает. Вот. И даже на самом деле, вот, как бы казалось, мне там особо-то не нужно было никаких там подтверждений, что мне говорит, ты молодец, ну что-то еще. Но даже когда это было там, от тренера там по плаванию, например, то я вау, сразу так окрылялся. А когда мне этого не было, то я чувствовал, что я как бы сдуваюсь. Я прям понял, вот это я на себе прям ощутил, знаете, как бы иногда стоит так очутиться в шкуре там своего сотрудника, там, или как бы человека, который над под там, да. Вот. И я это почувствовал. Ну и для меня, конечно. Я сейчас всем рекомендую, безусловно, начинать заниматься спортом, то только с тренером, потому что я даже до сих пор 20 год занимаюсь, я не знаю, как, по какой методике он меня там тренирует. Он мне просто отправляет как бы, задание на неделю, и я просто его выполняю. Вот и все.
Друзья, вопрос.
Финансами, тогда, когда у вас был кризис, сейчас вы поменяли систему работы с финансами?
Да, безусловно.
И что конкретно заняться? Личный убыток? Отчет сможет по деньгам? Или у вас есть люди, которые это занимаются? И еще второй вопрос, там программы используете,
1С, 3М,
что используете?
Окей. Ну это программа, короче, по 1С, то мы там очень много чего сами написали, там абсолютно все полностью переписано. Причем писал, как бы я садился с программистом, я ему говорю, ну так я сам программист, как бы по образованию, я ему просто накидывал, что я хочу, и даже иногда алгоритмы говорил, что он должен это сделать, он просто это в код переводил. Вот, поэтому мне как бы немножко в этом отношении было проще. Ну, да, у нас 1С, в котором мы ведем всю финансы и всех контрагентов. Есть CRM-ка AmoCRM, у нас есть мегаплан, которым мы, ну вот, наверное, года с 2010-го им пользуемся, но он постепенно отмирает у нас. И в нем только мы ведем, ну, у нас там только карточка всех сотрудников, отпуска и заказы на производство мы на нем размещаем. Но сейчас очень много работы идет через Trello. Это вот прям совместная работа, очень-очень удобная вещь, всем рекомендую ее использовать. Но по программе на самом деле все. На Битриксе мы отказались, потому что он очень неудобный. Вот. С точки зрения финансов, как понимается счет финансов? Когда я был кризис, каждую копейку согласовывал я. На каждом счете я ставил подпись. Я думаю, что кто-то из вас еще на это делает, да? Кто-то делает еще? Подпись ставит там? Нет? Не согласовывать уже сами. Это круто. Но тогда я все подписывал сам, все деньги распределял сам. Ну и так, это час-два в день занимало минимум, чтобы это все, короче, вот, утвердить. Сейчас у нас делается по-другому. Мы утверждаем все финансы раз в неделю. Утверждают их все руководители, то есть все руководители приходят со своими затратами, которые они планируют провести. Все руководители собираются и между собой согласовывают сумму денег, которую они потратят. То есть у них есть сумма доходов, которые получили на этой неделе, и только в рамках доходов, которые у нас есть, и существующих уже денег, которые нам поступили, может, там, как предоплата там, на предыдущей неделе, они относительно этих денег планируют, что они могут потратить. У нас есть фонды, которые мы деньги начисляем. У нас есть как бы фонды, которые идут на себестоимость, чтобы произвести продукт. Ну, например, произвести эту бутылку, там надо воду, надо этикетку, надо пластик, там, да, и надо, чтобы кто-то привез, и кто-то, чтобы это разлил. Это как бы то, что необходимо на производство продукта. Правильно? Мы не можем эти деньги забрать из компании, там, как учредителю себе там, или на рекламу, да. То есть мы сначала должны как бы деньги оставить на продукт. И у нас есть фонды, допустим, фонд зарплаты непосредственных рабочих, которые создают продукт, фонд сырья материалов, там, фонд логистики, который продукт создает. Да, в эти деньги, как бы, в эти фонды мы то деньги читаем. Есть потом следующие фонды. Фонды, ну, как бы, мы их называем второй очередь. Вот вы деньги, как владельцы, когда забираете себе? Вот. А здесь принцип такой, что мы сначала забираем деньги. Потому что обычно ничего не остается. Да. И потратят все, что осталось, потратят. Придумают на что потратить, по-любому найдут. Поэтому вторая очередь, это называется фонд учредителя, фонд инвестиционный, куда у вас вообще как бы, ну, деньги вы откладываете для того, чтобы бизнес строить дальше, правильно? Вам нужно его развивать, там, на оборудование какое-то, на новые там, офисы, цеха и так далее. Вот есть фонд учредителя, фонд инвестиционный, ну и резервный фонд, допустим, который вообще НЗ, на который вы кладете чуть денежку, чтобы, ну, он не распечатывается, то есть он, и он должен обычно лучше быть, чтобы он в кэше был. Чтобы какая-нибудь ситуация произошла критическая, вы сразу эти деньги могли достать. Они должны лежать ни в банках, нигде, вот просто где-то, не знаю, под матрасом, что их можно быстро достать. Вот. Это вторая очередь. И третья очередь, это уже все аренда, налоги, зарплата ИТР, реклама, любые там интернеты, сотовые и все такое. Это уже третья очередь. И есть очень такая интересная штука. Часто может не хватать денег на третью очередь. Ну, потому что как бы вы же деньги уже забрали, как бы, как учредитель. То в этом случае включается такой как бы механизм выживания. Люди начинают смотреть, нам не хватает денег на зарплату, там, да, смотри, нам не хватает денег там на интернет. Значит, мы должны как-то, ну, побольше. Когда выживание не включается, когда говорят, у собственника мало денег получится, да? Оно как бы у сотрудников мало начинает это волновать. Но когда вот у них зарплаты не хватает, они начинают уже как бы вдумываться, что же нужно сделать. Поэтому, ну, вы же бизнес создавали для того, чтобы в том числе и доход получать. Если собственник не будет получать свой доход, то он будет очень грустный. Правильно? Ему не захочется заниматься этим бизнесом. Верно? И сотрудники все должны это понимать. Мне раньше было как-то немножко так стыдно, что ли, говорит, вот у меня учительские деньги там столько-то отчислилось. Типа, я как будто бы выпрашиваю сам у своей же компании, у своих же сотрудников. Потом я очень гордо начал говорить, вот на учительские деньги, вот выплатите, пожалуйста. Потому что у них даже есть показатель кредиторка. Выплатили ли они мне мои учительские деньги? Потому что я же сейчас как бы не в роли директора. Я же зарплату нечего получать. Правильно? Директор у меня другой человек. Раньше я зарплату как директор мог еще получать. На эти деньги жить. Верно? А теперь как бы я только на учредительстве могу жить. Поэтому и они должны быть, эти учредители.
Какая-то фиксированная процент.
Ну да, какой-то процент. Мы делаем как? Вот у нас есть себестоимость продукта. Да, допустим, вот этот продукт стоит 100 рублей. Его себестоимость, там, допустим, 70. У нас осталось как бы скорректированный доход, назовем его так, да? То есть 30 рублей получилось. Вот этих 30 рублей, я, допустим, забираю 15%. То есть от маржинальных, от грязных маржинальных денег 15%. 15% на это и 15% на инвестиционный. То есть 30% от 30 тысяч рублей. Ну, от 30 рублей вот здесь. Это 9 рублей получилось. Верно? 21 остался. То есть 21 теперь пойдет на зарплату ИТР. Вы же можете набрать столько раздуть штат. Правильно? Набрать там, себе там 5 помощников с опахалом там. Но они не будут как бы себя купать. И это будет сразу видно в модели финансовой, правильно? А? Себестоимость ИТР не входит, ну как он входит туда? Ну, вот работник, который налил воду сюда, он сюда входит. Но вы же можете обойтись там, допустим, без 5 каких-нибудь там замов. Вы же когда бизнес создавали, вы же один его создавали. У вас же не было как бы сильно много замов, он же был успешен по-своему. Ну вы же как бы согласны с тем, что модель, она раздувается по ходу движения, иногда просто неконтролируемо раздувается.
Только линейный рабочий, или руководитель?
Не-не, линейный рабочий, только тот, кто нацелен, ну, тот, допустим...
Его мастер уже никуда не входит.
Мастер уже руководитель не входит, это ИТР считается. Да, это уже третья очередь, мы только там рассчитываем. Да. Ну, соответственно, эти 21 рубль остался. да, который за 100 рублей. Вот эти 21 рубль, они как бы полностью распределяются вот там внизу уже там на рекламу, налоги, там сотовые, все такое, на зарплату. И вот на зарплату из этих 21 рубля, ну, должно быть правильный расчет, если где-то 30% на зарплату максимум. То есть за 21 рубля. То есть максимум должно быть 7 рублей туда уйти на зарплату. Если у вас получается больше, значит что-то у вас как бы там много людей. Или там эффективность низкая. Ну, это такой показатель, как бы. Конечно, там у разных компаний по-разному может быть там какой-нибудь розница, там, да, ну там надо смотреть, какой-то свой процент найти, но где-то вот примерно около 30%.
Коллегиально?
Да, они коллегиально решают. Потом, объясняю, да, дальше. Они коллегиально приняли решение. У нас есть такая, ну, программа, в которой, ну, в 1С, у нас есть все планы расходов денежных средств, они заносятся туда. Вот они эти планы как бы согласовывают, и потом эти планы подаются мне, как учредителю, я раз в неделю, я выполняю функцию как бы казначейства. И у нас есть три счета, физических счета в банке. Один счет доходный, на который падают все деньги по договорам. Второй счет расходный. Это деньги, которыми распоряжается вся компания. Доходным только я распоряжаюсь. А расходным распоряжается вся компания. На расходы, как вы понимаете, обычно ноль остается в конце недели. Да? То есть они обычно все тратят. То есть сколько вы туда ни киньте, они все съедят. Вот поэтому, когда мы согласовываем вот это финансовое планирование, я точно понимаю, сколько денег надо. И я пишу бухгалтеру, столько-то денег с доходного перекинь на расходы. Все. На расходы теперь есть деньги на всю неделю. И они теперь уже... Каждый руководитель потом в соответствии с согласованными мною планами, уже конечно утвержденными, скажем, они согласовали между собой, я там утверждаю. Я же не все могу еще утвердить. Я какие-то могу отменить, сказать, вот это не устраивает, у меня нет данных, почему вы это хотите там, купить. Да? Вот, соответственно, они уже потом заявки все на оплаты утверждают. Вот это так происходит. А третий счет инвестиционный. Там, где находятся учредительские инвестиционные деньги. Потому что когда они доходные там деньги с инвестиционными начинают путаться, там тоже начинается билиберда. То есть лучше инвестиционные сразу убрать, чтобы на них даже не смотрели. Потому что они как бы смотрят, ну да, на доходном же счете деньги есть, давайте их тратить. Но это деньги инвестиционные там тоже присутствуют. Ну или учредительные.
Если эти счеты, они в одном банке?
Да. Ну и даже проще, они же между счетами там же проще, как бы операцию за секунду делается.
Они в банке просил, что-то.
Ну да, ну это как бы да, не проблема, то есть не в одном банке. В одном банке.
А если они придумывают что-то новое там, инвестиции, то тоже
рассмотрят? Они, да, они как бы пишут там мне письмо, типа вот.
Мы же одного уже.
Да, они, ну это просто мое утверждение, безусловно. На этом мы инвестиционные счеты создавали, чтобы его тратить на какие-то... То есть по факту у вас как бы... инвестиционные и учредительские, это есть и самая прибыль, да, как бы чистая. Но вы ее сразу забираете, и вот получится, что вам на что-то будет не хватать, возможно. И было так, что там, ну, не хватает на какую-нибудь там технику, там, что-то еще. Вы говорите, вот идите, зарабатывайте, заработайте, потом уже получите. Ну, это как бы другая мотивация начинается. Начинается, вот нам надо купить новый принтер. Вот вы не знаете, надо его покупать или нет. Да? Но денег нет, значит, не надо. А вот если надо, покупай, значит, идите, заработайте. Это же как бы другой подход получается.
Как это происходит? Какое-то собрание, прямо?
Да, это собрание еженедельное, то есть мы все руководители собираются, каждый руководитель читает и говорит, у меня такие-то результаты, вот, мне нужно какие-то расходы там, понести на следующей неделе. Там, ну, все как бы смотрят. Но, я говорю еще раз, это связано с тем, что мы тратим деньги только те, которые мы получили. То есть те, которые планируются в будущем получить, мы на них даже не смотрим. Там, на дебиторку какую-то, мы не планируем деньги из расчета, что что-то поступит в тот момент на той неделе, когда мы будем тратить деньги. Нет, мы тратим деньги только те, которые уже получили. Понимаете? Да, по факту. То есть доходов должно быть больше, чем расходов. Это такое правило. Ну, это как бы правило вообще, в принципе, всего бизнеса.
Когда готовы на факт вторую половину, то у отдела будет счастье. Они будут думать, что потратить большое счастье.
Они сразу инвестиционные.
Ну, они, да, они инвестиционные падают, там, счастье, в первую очередь, для меня. Не учительские падают, там, деньги. То есть я уже тоже как бы, для меня это тоже уже игра, я так сижу там, ну что там, где там мои деньги, понимаете, когда они упадут. И это тоже интересная штука, когда я беру, допустим, арендный бизнес, смотрю, а у меня программа так построена, что любые деньги, которые поступают в компанию, любая копейка, она начинает сразу по всем фондам расщепляться. То есть я так писал специальную программу, что любые там 100 рублей зашло, она автоматом прямо расщепляет во все фонды. И, соответственно, я могу нажать расшифровку. Вот у меня в учительском фонде, допустим, там 5 миллионов лежит. И нажимаю кнопку, откуда эти 5 миллионов там образовались. И я вижу с каждого заказа, сколько денег пришло, какой каждый филиал мне эту денежку принес. Понимаете? Это прям четко. Я могу показать на самом деле. Все просто. А не получится. Мой компьютер не работает на экране. Только индивидуальный подход. Только индивидуальный. Только звук, да.
Деньги как бы на счет.
Да. Ну вот эту штуку, эту программу, ну, я где-то ее, это финансовое планирование, ну, где-то, наверное, год писал. Ну, там, по-разному писали, там, дорабатывали. Да. Вот. Ну, арендный бизнес тоже у меня также полностью написан на 1С, и у меня там четко работает, что вот я вижу, кто у меня в дебиторку начинает заваливаться. У меня там чуть ли не сразу вылетают претензии. Автоматом нажимаешь кнопку, все проводится там. И если клиент мне должен денег, я нажимаю на кнопку, все его депозиты этого клиента ко мне на счет переваливаются. Ну там, короче, все такая полная автоматизация. Потому что я же понимал, что мне, для того, чтобы не освободиться от управления исполнительным, ну, чтобы я ушел с поста генерального директора, я должен как владелец в любой момент зайти и увидеть все, что я хочу увидеть. Я просто из этого принципа смотрю. Потому что я же как я могу по-другому это? Да? Поэтому я сразу все там автоматизировал, все построил.
Да, я просто слышу, получается, что в большом счете бизнес без вас и вообще не автономен. То есть, грубо говоря, если гипотетически представить, что вы на год просто исчезли, да, уехали там, в Таиланд, медитировать, вот бизнес развалится, то есть даже не будет человека, который будет принимать эти решения правильно, неправильно, то есть он как бы что-то плохое случится, или он в принципе будет не жалеть работать.
Ну смотрите, я еще говорю, есть как бы роль владельца, но основе не отменяется. Да? Вот все как бы мечтают там уехать куда-то там, в Таиланд, там, медитировать там, с бокалом мартини там, на пляж. Но есть роль владельца. Она такая же роль, как генерального директора. Понимаете? То есть надо дальше, ну, надо что-то генерить, надо что-то создать, потому что мир движется, а земля крутится. То, что мы сейчас сидим, не знаешь, что земля не крутится, да, там конкуренты в этот момент что-то там куют, какой-то новый продукт. Вот. Поэтому роль владельца, она неизменна. В принципе, я могу. Я на самом деле сейчас так и происходит, что я в компании очень мало провожу времени. Я же говорил, что я сейчас в Новосибирске, ну, может быть, четверть месяца провожу. Я все время в разъездах. То я там на Алтае, то я сейчас там был в Хакасе, то у меня соревнования там, то тут, то я был в Копенгагене, то я был. Ну, я вот так вот, я летаю, у меня вот. У меня даже серебряный статус дарил, пока я летал. То есть, поэтому у меня вообще нет в компании. И иногда бывает, что я не согласован. Ну, финансовое планирование я произвожу, но это буквально там, час времени в неделю для одной компании. И, ну, это не так много времени. По идее, эту функцию может выполнять казначейство. Если вы наймете хорошего финансового директора, он эту функцию может выполнять. Он просто будет задавать вопрос, а на что эти деньги? Ну, и с точки зрения разумности он должен принимать правильное решение. В принципе, можно написать стратегию на год, ну и как бы просто помощниками своими, которые будут, ну, помощники просто будут это контролировать. Потому что у стратегии есть какая-то программа действий. Программа действий есть какие-то сроки и ответственность. И это нужно просто постоянно долбать. Типа, когда ты сделаешь, когда ты сделаешь, когда ты сделаешь. Просто еще такой момент, вот я то, что заметил в управленческом, я раньше не мог понять, почему у меня вот мои руководители стратегические задачи не выполняют. Вот есть такое у вас, что... Да? У кого есть что-то? Давайте вот просто общаться. Я же понимаю, что у нас уже тут душно, много там времени, мы здесь, да, уже немножко подустали. Давайте немножко уже это по руки поподнимаем. Да. У кого стратегические задачи не выполняются руководителями? Вот, уже больше людей. Как вы думаете, почему?
Мышление не такое.
Ничего этого не дадут.
Собачки.
Завязанного мотивации.
Так.
Что-то не предполагает, вы не предполагает, в
первую очередь. Окей, ладно, хорошо. Но вот мое мнение, знаете, какое? Они сильно в рутине. Вот рутина их просто поглощает, на самом деле. У них уволился один сотрудник, им проблема, им нужно нового нанять, там, обучить, там, что-то еще. То есть, стратегически, значит, они на них вот, ну, не смотрят.
Не хочешь, как бы, поперечить, да.
Да, вот просто есть, вот я почему говорил, что между исполнительным директором и руководителями отделений там, или отделов, как у вас они называются, департаменты, как они вас называют, да, у нас называется отделение. Там, отделение, ну, персонала, там, отделение продаж, отделение финансового, отделение производства, отделение квалификации. Ну, у нас так. Вот. То между вот, исполнительным директором и руководителем отделений должны быть еще замы. Вот замы на 80% занимаются стратегией, да, а на 20% занимаются рутиной. Потому что если вот кто-то из руководитель отделения провалился, ну, не стало его, он его место занимает. Но вот, а руководитель отделений, по факту, они 80% в рутине. Потому что очень часто функций, которые нужно выполнять, их достаточно много. И у нас такого количества людей не хватает. Вот если вам, я вам показал карту предприятия, функции которого должны... Вы же понимаете, что, скорее всего, у предприятия есть какие-то, ну скажем так, обязательные функции, которые должны выполняться. Вот, например, у всех есть контроль качества в компании. У кого-то есть контроль качества. Но, соответственно, у других нету. Но это же функция должна выполняться. Неважно, чем вы занимаетесь. Розницей занимаетесь, там, или производством занимаетесь. Контроль качества же должен быть. Но если его нету, это тоже функция. Если кто-то занимается этой функцией. А там, я вам скажу честно, это целое отделение. То есть там должен быть контроль качества выходящего продукта. Должна быть академия, которая обучает людей. Должно быть комитет совершенствования. У нас это называется комитет совершенствования. То есть мы любые отклонения обсуждаем на этом комитете. То есть каждую неделю мы собираемся и обсуждаем любое отклонение. У нас вот контроль качества, вот если мы занимаемся стройкой, у нас контроль качества принимает на работу сначала у наших строителей, а потом идет и сдает сам заказчику. То есть обычно у нас раньше было так, что у нас строители сдавали заказчику, и очень часто это получалось как бы, ну, не очень хорошо. Сейчас сам контроль качества, если он принял, и принял, ну, как я скажу так, с допущениями, то ему придется отдуваться перед заказчиком. Ну, а, допустим, у кого есть служба пиара такая, там, пиара, который там пиаром занимается, у кого есть служба пиара?
Я на себя примеряю все эти отделы. Я понимаю, что я чуть мало зарабатываю, по-моему. Я что-то
делаю. Может быть, в этом и вопрос, что этих отделов нет, и поэтому мало зарабатываете. Но вы согласитесь с тем, что если бы работал хорошо пиар, если бы вас прям все знали, то вам бы маркетинг не нужен был. Правильно? У кого вы покупаете чаще? Вот вы у меня бы купили уже продукты?
Да.
Больше бы купили, вероятность того, что вы у меня купили, чем у какого-то конкурента, которого вы не знаете. Но если это сейчас работал пиар, получается, понимаете? А не маркетинг. Я же сейчас вам особо не рекламировал мой продукт. Просто я вам как бы, ну, показал, что я разумный, вроде как. Я здесь перед вами. Вот она морда, которую можно бить, как бы, да? Ну, если что-то не получилось. Ну, то есть вот так работает пиар, по факту. Но вот, ну, вряд ли у кого-то полноценный пиар работает внутри компании. А это прям вот, ну, я прям знаю, что 90% у кого не работает. И даже у меня он до конца не работает, потому что пиаром занимаюсь по факту я сам. А на это целое отделение нужно. Ну, как отделение, не значит, что там должно быть, как вы говорите, по-солдатски, там, да, рота солдат. Нет, не знаю. Там может быть один человек руководителем всего отделения и все функции отделения выполнять. Но просто согласитесь, что есть в компании определенный набор функций, которые для успешного выживания этой компании, там, развития, должно осуществляться. Вы согласны с этим? Вы же понимаете, что найм должен быть, бухгалтерия должна быть, продажи должны быть, и производство должно быть, когда компания развивается. Да? Ну, допустим, у нас еще есть в контроле качества, у нас есть такой, как, ну, такая, называется она секция, как бы, да, область, называется улаживание клиента. То есть прописано правило, что после того, как клиент купил, эти ребята прозванивают. Ну, там как, он, этот человек, он просто с функцией может совмещать, не значит, что их там 10 человек отдельно. То есть, соответственно, он прозванивает на следующий день, через неделю, через месяц, через 3, через полгода, через год. И узнает, как дела, как продукт, что работает, что не работает. То есть для нас это огромное поле возможности оценить вообще, как наш продукт работает. Потому что мы продукт отдали клиенту, и мы не знаем, как он живет. Если мы не знаем, как он живет, соответственно, мы можем допустить какую-то ошибку такую, ну, как, допустим, бывает, знаете, автомобили отзывают целыми просто там сотнями тысяч. Упустили какую-то штуку, запустили в серию, и все. И, соответственно, это косяк во всех машинах. Чтобы у нас этого не было, мы тоже начинаем это уточнять, как там, что там, как. Ну, как-то так.
Эти кредитные средства привлекаете?
Больше нет.
А раньше привлекали?
Раньше привлекали, но вот сейчас у нас был такой большой перерыв, когда вот после кризиса я поставил себе такой зарок, назовем его так, да, что мы не кредитуемся. Но вот сейчас на арендный бизнес мы привлекли финансирование, потому что у нас очень много материальных затрат. Мы по факту, ну, свое же производство, мы как бы сами себя же покупаем на самом деле, но у нас есть рынок сбыта. И мы понимаем, что мы могли бы быстрее развиваться, кредитуясь. Но, допустим, 11% годовых – это низкая ставка. Но вот 11% годовых мы решили, что можно кредитировать.
Это без залога?
Это без залога. По факту мы кредитнулись под наши же модули.
А раньше как кредитовались, почему отказались?
А раньше нам было сложно кредитоваться, потому что мы все деньги, которые мы зарабатывали, мы вкладывали в арендный парк. И даже до сих пор у меня производство, оно находится на арендованных площадях. И я посчитал, что если я куплю свой цех, то он окупаться у меня будет 8 лет. А если я буду вкладывать деньги в свой арендный парк, то он окупаться будет за 3-4 года. Ну, то есть, как бы, понятно, что выгоднее свой парк вкладывать, чем просто иметь цех. Ну, потому что это круто. Да, ты производник, у тебя есть свой цех, это круто. Но я считаю, что это не круто. Как бы здесь как бы математика круче. Вот. Кредитовались мы каким еще образом? То есть у нас были частные инвестиции. Такие у меня там были одни ребята, которые имели пул частных инвесторов, которые как бы, ну, имели какие-то лишние деньги свободные, и они мне векселями кредитовали. То есть я в основном кредитовался под проекты. То есть у меня есть проект, как я говорил, раньше мы просто 30% предоплату брали, а остальные деньги своими деньгами работали. Я прям не понимал экономику. И вот как бы тем самым как бы кредитными деньгами перекрывали, но проценты сжирали все. А потом я сказал, ребята, ну если вы хотите, чтобы мы просто как бы цену выдаем клиенту, допустим, там 10 миллионов рублей или 100 миллионов рублей. Они говорят, а давайте мы 30% предоплаты возьмем. Ребята, ну давайте тогда вот эти оставшиеся 40%, да, мы на них процент добавляем, то есть это будет уже не 100 миллионов, там, а 120 миллионов. То есть вы же должны понимать, что мы откуда-то деньги, ну, то есть экономика должна быть экономной. Вот. И, соответственно, мы тогда начали по-другому разговаривать с людьми, и у нас как-то получаться зарабатывать. В тот момент не получалось. Вот. Поэтому я еще, знаете, какую-то штуку понял. Мы начали... В последнее время я вижу, что у нас по компании есть какие-то такие, ну, проблемная дебиторка появилась. И нам приходится куда-то ездить, сходу там что-то выбивать. Я понял, что я не хочу делать проекты без полных оплат. Вот говорю, опять по принципу, лучше меньше, да лучше. Какая фишка получается? Вот, когда мы начинаем разбираться с проблемной дебиторкой, мы начинаем смотреть в прошлое. То есть мы кому-то отгрузили, кто-то нам должен, и мы начинаем за ним бегать. Чем мы занимаемся? Вообще это бизнес ли это, да? То есть мы начинаем бегать за нашим каким-то там проблемным покупателем. И все внимание тратим на это. Ну, у меня реально просто есть несколько компаний, которые по полтора года я уже там пытаюсь забрать деньги. И я каждая встреча с моим руководителем начинается... Что с этой компанией? То есть, да, вот все только с этого начинается. И это просто уже какой-то маразм наступает. Я потом понял, лучше делать, как бы, ну, лучше потратить это внимание, которое я трачу на вот это обсуждение о проблемной компании, лучше это внимание потратить на поиск хорошей компании. Согласитесь, это более такая, ну, как бы, благородная, что ли, цель. Да? То есть просто не всегда мы хотим, как бы, ну, или не всегда мы в это готовы посмотреть. Нет, не то, что прощать, надо просто хвосты как бы, ну, заканчивать эти, но смотреть в будущее светлое немножко по-другому. То есть искать, создать политики, что вот мы таких клиентов не берем, мы такими работаем там. Это будет как бы, ну, более амбициозная цель для отдела продаж, там, как бы стандарт продаж повысится. То есть это как бы выше конкурентоспособность. Я просто знаю, что у нас есть наши конкуренты, которые чисто на тендерах работают, и они очень сильно удивляются, как мы на коммерческих заказах зарабатываем, умудряемся. Они в тендерах работают и работают с государством. У них очень много отсутствия предоплаты, допустим. Ну, у них такая модель, и они другой, да, и они другой модели не видят. Понимаете? Но я считаю, что эта модель, она как бы убыточна, и она такая конечна. Поэтому, когда ты. Ну, это внутренний тендер в большей степени.
Да.
Но там еще есть такой вопрос чести, скажем так. То есть мы когда с «Газпромом» сработали, но кроме нас никто не смог эту конструкцию собрать, и нам пришлось как бы взять на себя ответственность полностью за собрать ее. Ну, «Газпром» — это сложная структура, каждый пытается себя прикрыть, и нам пришлось еще потратить там, ну, просто выкинуть 5 миллионов, чтобы просто исправить чужие ошибки «Газпромовцы», но как бы честь свою как бы сохранить в глазах. Потому что нам уже хотели нас засудить там и так далее, но мы приехали просто... Руководителям сказали, мы достроим любыми способами. То есть просто дайте нам достроить спокойно, не мешайте. Вот. А сейчас мы там одни из двух, ну, две компании всего получили высший рейтинг подрядчиков. Вот мы одна из двух этих компаний. Ну, поэтому как бы так. Нет, они дают 100% предоплату там. Сейчас просто мы доводим как бы дела там с ними и забираем деньги. Ну, так больше работать не будем. Но я просто смотрю на то, что вы. Вот мне очень часто говорят, что делать вот с этими, ну там, вот рынок такой, что вот без предоплаты, там все такое. Вот. Я считаю, что это просто мы приняли такие правила рынка. Вот все приняли, что настройки вот так вот происходят. Да. Но я знаю, что и другие строительные компании бывают, которые с предоплатой, которые очень успешные, там, прибыльные. Просто мы считаем, что вот это такое где наименьшее сопротивление. Да, вот, вот рынок предоставляет нам возможность. Проекты, их много без предоплаты. Вот давайте их возьмем. Ну и менеджеры тоже хотят бонусы своей работы. Им же пофигу, как эти деньги потом будут забираться. Они говорят, давай. Ну ладно, взяли. А потом мы с ними маемся. Вот, поэтому лучше сразу искать, ну, или построить такой отдел продаж, который бы продавал с предоплатой, все очень четко. Ну, или создайте такой продукт. Вы же владельцы. Я считаю, что вот тут очень многие предприниматели боятся просто посмотреть, то, что они в чем-то еще не до. Компетентны, не до что-то, да? То есть, если ты допускаешь, или там ты работаешь только с такими схемами оплат, значит, твой продукт еще не такой, чтобы его покупали. То есть, создай такую, такую компанию, создай такую команду, создай такой продукт, чтобы у тебя покупали в любой момент, да? Будь таким вот совершенным. Вот как-то вот в эту сторону лучше смотреть, нежели смотреть там по пути наименьшего сопротивления. Вот есть такие заказы, такие будем брать. А там как получится, так хер с ним. Да? Вот это так.
А как вообще ситуация на рынке сейчас в России, вот и действительно, то есть ваш рынок, он какой-то стагнации развивается, все-таки падает, ну и вообще в целом экономическая ситуация, вот, с вашей точки зрения, текущей в России, там может быть прогноз на ближайший год, хотел бы послушать, да, вот как это?
Да у меня всегда говорят, что в России кризис, вот я не знаю, где кризис. Вот я сегодня сидел в кафе, вот тут прям недалеко, вот там Мерседес за Мерседесом приезжает, прям такой, самых последних моделей, вот я не понимаю, где кризис. Реально, вот у всех кризис он как в голове где-то, да, определенно в голове. Потому что 10 лет компании моей, я не помню ни одного года, чтобы не было какого-то кризиса. Вот я начинал бизнес в 2007 году. Вот первый год бизнеса – это кризис. Да? Второй год был – это 2008 год. Там что-то обвалилось. Да, там 9-й год – последствия кризиса. Там, да? Потом там, не помню, какой там был год, там выборы президента. Тоже кризис, там, знаете. Но на нашем рынке это кризис, потому что у нас как бы весь бизнес построен на больших инвестпроектах. То есть Олимпиада, значит, это же большой инвестпроект, там много строительств съехалось, там и так далее. Или какую-нибудь трубу строят. Сейчас мы там на Дальнем Востоке, мы там участвуем, мы работаем там, с транснефтью, которая там трубу тянет. Да? То есть это очень большие такие институциональные инвестиции в страну. Ну, соответственно, когда меняется президент, хоть он там эффективно меняется, но так или иначе будет другая подпись. Это тоже очень сильно влияет на принятие решений. То есть полгода у тебя нет заказа. Вот. Поэтому каждый год какой-то кризис происходит, и я уже просто на это не обращаю внимания, просто мы что-то лавируем, не можно вылавировать. Вот поэтому приходится все время как бы приспосабливаться, но то и предприниматели, что должны что-то предпринимать. А? Ну, мне кажется, это просто в самом слове зашито.
Но мне кажется, что вот мы очень много говорили про технические какие-то составляющие внутреннюю систему, но как руководитель, владелец бизнеса, если очень сильно в это погружаться, то со временем получается такое, что вы отходите от чего-то более глобального. То есть, по сути, получается, что 10 лет вы занимаетесь своим бизнесом, но теоретически вы могли бы начать инвестировать и выйти на какой-то мировой уровень, занимаясь другим делом, либо тем же, но уже в масштабах так как бы планировать. То есть тут выйти от технических составляющих внутри.
Я понял, да. Согласен, что есть такое понятие, как там, микроменеджмент, там, да, там можно углубиться, что-то заиграться, там, и так далее. Но, по крайней мере, я же как бы сам себя засадил как бы, в бизнес, вот в этом, да. У меня была задача себя оттуда вытащить. И я не мог это просто взять и бросить, чтобы она развалилась. На тот момент идеи какого-то глобального масштаба у меня не было. Сейчас я, конечно, смотрю на идеи глобального масштаба. И моя цель, конечно, распространить свое влияние на мир, но я пока не нашел той идеи, которая бы меня вот так вовлекла. Или, ну, и на самом деле я вижу даже в своем бизнесе ту перспективу как бы, развития на мир. Есть просто такие вещи, как называемые хайповые, да, там, которые вот сейчас стреляют, типа биткоин, там все такое, да, мы в это начинаем типа, верить. Там. Ну, я не знаю, наверное, кто-то на это зарабатывает. Но я не считаю это предпринимательством. Ну, как бы, ну, повезло, ладно. Это какая-то рулетка. Я как бы за создание реального продукта. И рынок по факту голосует за этот продукт каким-то образом. Сейчас у меня есть достаточно компетенции, чтобы создавать. Ну, то есть мы все равно же как бы развиваемся как предприниматели по компетенциям, как-то поступательно, да? Мы не можем, поступив в первый класс, на следующий год пойти в десятый. Мы все равно как-то поступательно движемся. И вот я сейчас приобрел ну вот я пережил там этот кризис, там предбанкротное состояние, у меня есть там как бы и духа хватит, чтобы какой-то там бизнес еще один поднять побольше масштаб. Просто тут еще же не только от технических вещей зависит возможность, ну там, способен ты создать бизнес большой или нет. Там много факторов таких психологического характера. Согласны с этим, да? То есть не каждый предприниматель как бы, ну, вот если сейчас вам скажем, вам сказали, будьте президентом, вот вы будете президентом, вы готовы взять на себя эту ответственность? Но когда начинают как-то вот критиковать, да, там вот, ну ты попробуй, возьми, ты вот себя в стране, у себя в компании не можешь наладить, да, со своими четырьмя руководителями разобраться, кто из них ворует, а кто нет. Но критикуем мы президента, что он такой плохой. Ну, то есть вопрос как бы той ответственности, которую мы на себя можем взять, это тоже вопрос способностей. Они невидимые, да, то есть мы говорим о техниках каких-то там, ну, как вот, какие-то программами мы пользуемся, еще, но есть еще такие вот психологические факторы.
А какие наиболее важные?
Ну, если брать про личностные, да, на мой взгляд, важный момент вообще находиться в очень высоком эмоциональном фоне. То есть, что я имею в виду, что нужно быть, ну, как бы, не то, что позитивно, да, не то, что оптимистно, да, позитивно быть, но позитивно мыслить. Потому что, когда, и почему, кстати, мы игры делаем, просто заметьте такую штуку, когда вы видели детей, которые играют во дворе в футбол? У них есть какие-то заботы вообще? Нет. Да, мама им кричит, типа, иди там, одевайся, суп ешь, там, что-то еще, им вообще пофигу, они там мяч гоняют, да? То есть какое там настроение, да, вот вы же в игре там тоже, когда вы спортом занимаетесь, в игре находитесь, там вот такое настроение вообще, вот потока какого-то, вы же ощущали состояние?
Да.
Да. А замечали, что, допустим, вот человек, который хандрит, то как он вообще, как он выглядит?
Херово.
Ну вот он сидит на месте, скорее всего, да, в плед закутанный, то есть нет вообще никакой энергии. И все такое очень безжизненное, да, то есть там, где мяч гоняет, там вообще вот так вот все носится. Очень быстрые потоки движения, да? А там, где все плохо, там очень медленно все происходит. То есть, если вы заметите, что... Ну, то есть, люди, которые находятся в низком эмоциональном тоне, а это есть такой хронический... Вот, человек, который приходит к вам устраиваться на работу, он будет в социальном таком тоне, и он так, ну, захочет там маску одеть, себе одеть маску и показать, какой он веселый, может быть, да, там. Но он от вас выйдет, и ему как бы надо эту маску сбросить, ему тяжело будет себя ощущать. Потому что у него хронический эмоциональный тон очень низкий. Видишь же люди, которые постоянно все там критикуют. Это вот Comedy Club там на Шираше был, да, там сидел перед телевизором и все критиковал. То есть это же явно не позитивный человек, да? Понимаете, да? То есть я думаю, что вы среди сотрудников тоже замечали таких людей, которые все всегда критикуют. Вот опять что-то новое там. Эти люди что делают? Они помогают вам, сподвигают как бы к чему-то новому или останавливают?
Останавливают.
И вот то, насколько, ну вот когда я был в очень низком эмоциональном тоне, когда у меня был кризис, я вообще все останавливал. То есть я вообще не видел. И когда вы в низком тоне находитесь, вы не видите решений. Когда я начал заниматься спортом, я начал путешествовать, у меня было такое, ну знаете, как бы свобода. Я прям окрылился. Я видел много решений сразу. Понимаете? То есть когда человек, который... Ну это как, когда человек вот в низком эмоциональном тоне, он как будто в яме сидит. И вот вокруг него только стены. А человек, который в высоком эмоциональном тоне, он как будто бы на гору залез и с нее видит решение какое-то, да, там, куда двигаться дальше. Понимаете? Вот. Вот это очень важно, чтобы сам владелец был в очень высоком тоне. Это как минимум, надо, чтобы он учредительский свой получал. Как минимум. Да, он должен на самом деле отдыхать, его должны все лелеять и холить, потому что ему нужно смотреть в будущее. Понимаете? То есть любой полководец, он как бы в бой-то не шел. Он с горы как бы наблюдал, да, то есть он должен быть, он самый важный, самый ценный. И он должен быть на позитиве, должно все должно быть классно, он должен быть вообще счастлив, он должен быть такой холеный. Вот. Это один момент. Важный очень момент, это вот я считаю, что вообще недооцененная штука это внимание. Вот внимание это вообще основное оружие, ну или вообще основной инструмент человека. Да. Да, вот понимаете, вот вы замечали тем, что если вы все свое внимание, как предприниматель, как владелец, да, направите на какую-то область, то эта область начинает расти. Да? То там что-то начинает изменяться в лучшую сторону. Но как только вы внимание все туда убрали, оно такое невидимое, да, такая штука, как бы, вот она как поток такой, да, убрали куда-то другое место, там начинает что-то рушиться. И здесь что-то начинает расти. Да?
Да,
кстати, это тоже момент, да. Можете себе цифру где-то поставить. Разные могут быть игры, действительно. Просто внимание, вот я его как вижу. Ваше внимание может быть рассеянное. Вот, допустим, берем пасмурный день. Солнце, оно не очень сильное, да, не очень яркое, и вы не особо не загораете. Но если возьмем, допустим, лупу, выжигали же в детстве. Вот солнечные лучи, они собираются, да, и они под одной точкой все случается в одном месте. И это прожигает. А просто лучи солнечные, они как бы ничего не делают. Да? Но когда мы собираем, все выжигает. Вот примерно то же самое и внимание. Если ваше внимание рассеяно, если вы и тут, и там, и то, и все, то вы как бы не можете создать, вы не можете выжечь что-то, вы не можете искру эту создать. И это момент даже не то, что вы как бы рассеяны с точки зрения, что много дел делаете, много разных дел. Это может быть всякие разные вещи, когда, допустим, мы делаем неэтические вещи какие-то, да, и эти неэтичные вещи, они нам очень хорошо запоминаются. Ну, вот вы же, наверное, хорошо вспомните те моменты, когда вы когда-нибудь кого-нибудь обманули. Их можно вспомнить. Ну, понятно, не хочется на них смотреть, но внимание там осталось. И когда мы, допустим, какого-нибудь сотрудника попытались что-нибудь там как-нибудь там его обхитрить, там, кручу-верчу, обмануть хочу, там, как-нибудь, да, там, ну, или там, как-то что-нибудь там недоговариваем, что-нибудь. То есть таких моментов может быть много. То есть если мы это вообще исключаем, то все наше внимание вообще вперед движется. Оно не в прошлом находится, да, оно впереди находится. Вот я как бы очень трепетно отношусь к своему вниманию, и поэтому стараюсь не растрачивать его на вот такие вещи, чтобы оно нигде не капсулировалось. То есть когда ты делаешь какие-то вещи, ну, неэтичные, оно капсулируется там просто. От этого у тебя внимания становится мало, и ты не можешь двигаться дальше. Ну, то есть, как бы, вот это все, ну, это такая уж философия начинается, да, то есть, ну, потому что мы говорим немножко о не физических вещах, понимаете, да? Да. Вот. Ну, то есть, это просто сложно воспринять. Вот, смотрите, потом может голова заболеть. Ну, это как-то так. То есть, ну, личностные качества очень много, на самом деле. Важно, вот я, как я уже говорил, важно смотреть плюсы. Это тоже черта характера, которая, ну, определенным обучением поднимается. То есть способность развивается. Потому что я раньше был педантом. А что такое педантизм? Кто болеет педантизмом?
Полный.
Вот что такое педантизм на самом деле? И когда у вас много внимания, но вы смотрите в минус. Согласны? А что такое еще педантизм? Это когда вы берете все свое внимание. Вот этих минусов, да, которых много, а их же много, по факту, да, вот эти мелочи, вы там, запятание там, двоеточие не то, там, блин, какой-то шрифт не такой там. Вот этих как бы вещей, их очень много по сравнению с важными вещами. Согласны? Когда вы берете все свое внимание, допустим, 100 единиц вашего внимания, и очень равномерно, усредненно делите на все эти вещи. Вот у вас, допустим, 100 этих, как бы, скажем так, замечаний, но из них только два очень-очень важных, которые критичны. Получается, что вы все свое внимание разделили 100 на 100, получили по одной единице внимания. Понимаете? Арифметика улавливается или уже нет? Соответственно, получается, что на самую важную вещь вы потратили столько же внимания, как на запятую. То есть вы ее не увидели по факту. То есть на самую важную вещь нужно было больше немножко внимания потратить. Когда я эти штуки начал понимать, то у меня вообще отношения с сотрудниками изменились. То есть я раньше, я вообще был настолько был педантичен, что я говорил, так, это не то, переделывай. То есть, что мы делаем? Педантизмом мы по факту останавливаем потоки, да, определенных сценарий. То есть, где приходит сотрудник, говорит, надо отправить такое предложение. И пофигу, что запятая не такая. Ну, просто важнее, чтобы это сейчас быстрее ушло, чем он сейчас будет еще день ходить, там, что-то переделывать. Ну, это же лучше, правильно же так? Поэтому вот внимание, точка зрения, это очень важные такие нюансы. То есть, вот про точку зрения я вам уже сказал, посмотрите, там, послушайте Фрэнки Шоу, например, да, можно посмотреть, как люди вообще, какие они, как они развивались, на что они смотрели. Можно поизучать там биографии успешных людей, то есть можно найти точку зрения. Просто чтобы что-то иметь, мы должны кем-то быть. Да? То есть дворник не может иметь ламборджини, понимаете? Вот человек хочет иметь ламборджини. Дворник не может, да, иметь? Ну, мне кажется, это очень даже не спорно. Не видел ни одного дворника, который ездил бы на Ламборджини. Соответственно, чтобы иметь Ламборджини, кем я должен быть? Скорее всего, предпринимателем. Да? Да. Но какие-то же есть черты этого предпринимателя, да? Мы же как-то можем портрет его описать, какой он должен быть. То есть он должен быть там дисциплинирован, например. Он должен видеть какое-то будущее, он должен какие-то продукты создавать, он должен как-то. Вот опишите тоже эту модель на самом деле. Вот я себе написал, я прям написал себе идеальная картина магната. Вот так. Я написал, какие черты его я вижу. Соответственно, сюда я начинаю смотреть, и я пытаюсь как бы себя туда поднять. Понимаете? Такая, ментальный фитнес такой. Вот. То есть как бы надо создавать идеальные картины и к этим идеальным картинам себя приближать. Не только себя, но и бизнес в том числе. То есть я прописываю, как бы, как я вижу идеальный свой бизнес. Я вот реально прописал эту штуку для производства. Я вот просто в производстве было очень много моментов, и не мог никак найти там правильного производства. Вот исполнительный директор, который у меня сейчас исполнительным директором является, он был на производстве руководителем. Я ему этот список дал. И он практически ко всему его, ну, к этой идеальной картине привел своего. Потому что у меня было четкое представление, к чему я хочу прийти. Ну, как-то так. У меня уже 20 часа ночи в пятницу. Да.
Как далеко вы планируете в бизнесе? И есть ли у этого планирования какой-то конец, ну, плане выход из бизнеса?
Да, знаете, мне как бы бизнес сам по себе нравится как игра, и я себе считаю создателем, мне нравится создавать. Я знаю, что во мне есть потенциал на больший масштаб. И сейчас, на самом деле, я начал больше к себе прислушиваться, смотреть просто, что мне нравится, то и делать. Сказалось бы, там, гостиница, допустим, оно, вот я головой хочу там идти туда, а вот душе мне жить сюда. И я начинаю эти вещи сравнивать, просто, ну, ощущения славливать. Что мне как бы, ну, я пытаюсь как бы шаг сюда сделать, шаг сюда, шаг сюда. И смотрю, что, вот, знаете, есть бизнесы квадрата, есть бизнесы круги. Ну, шары, например, так. То есть шар ты отпустил, он покатился. А квадрат его нужно толкать постоянно, чтобы он катился. Вот поэтому и здесь такая ситуация. То есть я смотрю, а что из этого как бы шара, что из этого квадрата? Что мне, вот я смотрю через то, чтобы, что у тебя жизнь это как такая, это как река. Вот мне Рах помог, кстати, в одной такой философской идее, скажем. Я занимался раньше рафтингом, да? И мы. И там есть такое правило. Когда ты попадаешь в водоворот, важно уйти на дно. И там есть донное течение, оно тебе выносит в любом случае. Если ты будешь барахтаться, ты как бы будешь там захлебываться, потому что там пена воды, и она как бы, тебе дышать нечем. Когда ты барахтаешься. Пока ты не нахлебаешь воды, ты не одняк, ты на дно не уходишь. Потом на дно ушел, тебя выкинуло. И вот это реально, я тебе такую же параллель провел, когда я был в кризисе, в компании у меня был в кризисе. Я это очень сильно барахтался, потом в какой-то момент понял, что надо отпустить ситуацию. Просто я понимал, что жизнь куда-то меня выкинет. Просто расслабиться нужно. И сейчас, в последнее время, я просто так смотрю, чтобы вот все, что идет, оно должно быть такое, вот без какого-то надрыва такого явного. То есть все, что идет по такой, знаете, как бы, ну, такой комфортной зоне, что мне комфортно, кайфово, я получаю эту энергию, и это не требует какого-то такого напряжения, то значит это правильный путь. И вот теперь я так смотрю. То есть, если мы говорим, что это квадрат, ну там, куб, да, то значит, это что-то не то. Значит, надо искать шары. Поэтому, я же не знаю, вот, когда меня вытащат эти, как бы, отели. Пока я такой модели, ну, как бы, отдался. Все раньше я другой модели отдавался, типа, надо шарашить. Ну, вот, как бы, привел себя в определенную штуку. Теперь я, как бы, отдаю себя, вот, пускай будет, как будет. Вот, и здесь мне комфортно. Здесь как бы что-то развивается. Возможно, это вырастет сеть. Ну, допустим, 50% кетчупа кто владеет в мире?
Хайнс.
Точно. Ну, Хайнс, да, кетчуп, да, там, 50% мира. Ну, когда продукт-то простой, это точно. Ну, вы хотели бы владеть Хайнсом? В принципе, как бы, ну, ничего зазорного. Поэтому я думаю, что я могу также владеть там, блин, быть королем бытовок, условно говоря. У меня, кстати, были по этому поводу там какие-то болезненные ощущения, я там пытался все переименовать, там я называл это лайфбокс, там. Вот. Но это никак не заходило, люди не понимали, что это такое. И я сказал, что все, называем это бытовкой. Мы будем как бы говорить на языке клиента, да. Потому что мы там лайфбоксы, люди вообще не понимали, что это такое.
Бытовка
лучше геопарк. Я. Спайзов. Еще какие, господа, есть вопросы?
Какое-то образование, кроме института и коучинга, были консультанты внешние?
Но образование, оно есть всегда. Оно есть каждый день. Я говорю, там, я бегал, я обратился.
Курсы что-то такое, какие-то там MBA там что-то.
Нет, но MBA не было. Были консультанты, но там был подход такой. Они не заходили в компанию. То есть именно это были такие, это были правильные, как говорят, правильные пчелы. Вот. Который был правильный мед. Они обучали меня, как владельца, чтобы я пошел и это внедрил. Потому что когда приходит консультант, внедряет что-то, а владелец в этом не участвует. В какой-то момент это просто ну, не приживается, это слишком инородно получается. Ну и как бы сотрудники отжимают там ситуацию, потому что владелец же не владел, как бы не контролировал, не знает, у него нет реальности об этом. Поэтому это как бы отмирает сразу. И потом здесь фишка такая, что меня как владельца обучали, я же пошел, потом шел и это внедрял. Еще какие вопросы есть?
Давай попробуем.
Че, вопросов нету?
Друзья, скажите, вот без ложной скромности, да, мощно и понятно, согласны?
Да.
Молодой человек, мощно, так мощно, все понятно, все по полочкам, просто хочется идти и делать, да?
Да.
Ты там перспективщиков уволил завтра, кто-то... Вот. И за страну спокойно, за будущее правильно. Вадим, просто...
Спасибо. Да, я просто вам, может быть, так... Вашими глазами, может быть, я там несколько лет назад тоже смотрел бы на кого-то так, и, может быть, немножко завидовал, что вот у него там есть контент и все такое. Я раньше вообще не видел, что это возможно, поэтому я знаю, что у вас это получится, потому что все реально. Я знаю, что вы очень мощные, раз уж вы создали свои бизнесы, раз уж вы здесь оказались, вы мощные, продуктивные люди, и на самом деле таких людей в стране, в мире, единицы, вы сами знаете, что 5% населения являются предпринимателями, да? Это те люди, которые, ну, еще я назвал их там визионерами, да? Те, кто видят и знают, куда идти. Поэтому я верю в вас, что у вас это точно получится. Рад познакомиться был бы с каждым, пообщаться более там подробно как-то, может быть, там, в Facebook, там, что-то еще. Может быть, там, дал даже несколько консультаций бесплатно, не проблема, там, могу показать что-то. Если кто-то будет в Новосибирске, приезжайте, покажу нашу компанию, там, производство, офис, какие наши инструменты, как мы сейчас работаем. Поэтому спасибо вам, друзья, что приняли, так скажем, заезжего гостя. Спасибо вам.
Спасибо.